Дорогие друзья, добрый вечер. Кажется, мы готовы начать. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я рад представить одну из таких программ, цикл «Будущее России». В одном из своих интервью Юрий Геннадьевич Сапрыкин дал такой комментарий, это пару лет назад было, дал комментарий на ситуацию в стране, сказав, что нам как будто бы наложен запрет на мысли о будущем. Мысль интересная, да, ну, как бы простая и интересная, и мы вот этим циклом «Будущее России» хотели бы с ней отчасти поспорить, в чем-то, может быть, согласиться. Ну, в общем, вот так вот и за, и вопреки год назад был сделан, запущен этот цикл «Будущее России в развивающемся мире». Начинал его, этот цикл, первым в этом цикле выступал прекрасный человек, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, политолог Екатерина Шульман. И нам вдвойне радостно, что закрывает этот цикл тот же самый человек. Екатерина Шульман, друзья, встречайте.
Спасибо Ельцин-центру, который действительно уже второй раз представляет мне возможность поговорить о том, что меня интересует и что, следовательно, должно интересовать и аудиторию. Действительно, полтора года назад, в сентябре 2017 года, моей лекцией открывался этот цикл «Будущее России в развивающемся мире». Тогда, если кто помнит, я говорила о типологии политических режимов и о режимной трансформации, о тех факторах, которые влияют на эту трансформацию, на ее возможные сценарии. Сегодня мне бы хотелось поговорить о той теме, которая в завершении этого 2018 года представляется главной темой года. Сейчас все спрашивают про итоги года, есть такой жанр завершающий интервью, спрашивают, что было самым главным, что было самым важным, какое событие вы бы выделили в уходящем году. И теперь, оглядываясь назад, кажется, что самым важным в 2018 году было не событие, а тот субстрат, из которого вырастают все события, и из него же будут вырастать и события следующего, как минимум, года. Это трансформация, изменение даже не общественного мнения, а трансформация общественного сознания. Мы в этом году стали свидетелями манифестных проявлений тех процессов, которые до сей поры были известны только тем, кто занимается специально социальными науками. Они не были внезапными, они не были неожиданными для тех, кто обладает данными. Вообще, чем больше вы общаетесь с научными данными, тем меньше в вашей жизни неожиданностей и сюрпризов, тем меньшее количество происшествий кажется вам непредсказуемым. Все становится очень-очень таким как раз предсказуемым, даже грустно. Так вот, о чем идет речь, о чем мы постараемся поговорить в этой нашей лекции? Речь идет о тех изменениях, которые происходят в представлении наших сограждан о обществе и государстве и отношениях между ними, об обязанностях человека по отношению к государству, об обязанностях государства по отношению к человеку, отношение к протесту как таковому, готовность в нем участвовать, толерантность к нему, представление о будущем страны, о том, в каком направлении она должна развиваться, что важнее, стабильность или перемены. Как относиться к внешнему миру? Он враждебен или он скорее дружелюбен? Что можно делать, чего делать нельзя? Какова социальная норма? Что приемлемо, что неприемлемо в социальном поведении? Это изменение ценностей, это изменение, собственно, политических пристрастий и, как мы видели в этом году, это уже изменение в политическом поведении. Прежде чем мы с вами начнем об этом говорить, хотелось бы сделать несколько таких значимых оговорок. Для того, чтобы сохранять базовую научную добросовестность, мы должны с вами помнить несколько вещей. Во-первых, когда мы говорим «российское общество» или «российский социум», мы сразу с вами поднимаемся на такой высокий уровень обобщения, на котором мы можем оперировать слишком общими категориями. Значит, ну, Россия – большая страна, давайте я вам расскажу. То, что знают только эксперты, то, о чем вы, наверное, даже не догадывались. В ней живет довольно много народу. Российский социум чрезвычайно разнообразен. Вот в анонсе к этому моему выступлению процитирована известная фраза Борхеса: «Единственное, что мы знаем о Вселенной, это то, что она бесконечно сложна». Единственное, что мы знаем о России, это то, что она бесконечно сложна. Региональное разнообразие наше с вами поражает воображение. А разница между отдельными социальными группами внутри страны может быть больше, чем разница между, там, скажем, средним россиянином и средним шведом, или средним россиянином и средним алжирцем. На человека в гораздо большей степени влияет его социальное происхождение и окружение, чем его, например, возраст. Это важно понимать. Мы с вами поговорим немножко в конце, наверное, о разнице поколений. Так вот, сразу хочу оговориться. Вообще выделение поколений как социальных единиц прочной научной базы под собой не имеет. Когда мы говорим «поколенческие ценности», мы немножко делаем предположение. Мы должны тут держать себя двумя руками за две руки с тем, чтобы не начать заниматься составлением гороскопов, в которых, как известно, все люди, родившиеся в августе, они львы и обладают свойствами львов. Да? Точно так же мы склонны говорить, что все люди, родившиеся с 80 по 2000 год, это миллениалы, и они обладают свойствами миллениалов. На самом деле нет. А влияют конкретно исторические условия на то, как человек формируется, но в гораздо большей степени люди отличаются друг от друга по, еще раз повторю, социальной принадлежности. Поэтому давайте помнить, что мы с вами рисуем очень общую картину. При этом рисовать общую картину не бесполезно. Что такое вот эти вот большие тенденции, широкие тренды, о которых мы говорим? Часто это не очень хорошо понимают. Часто думают, например, что когда мы говорим о тенденциях изменений, то что это, например, скажем, движение к прогрессу, что-то, к чему нужно стремиться. Или наоборот, что это такая мода. Или что это что-то, что могут себе позволить только, там, не знаю, москвичи или богатые люди. Часто приходится слышать, вот вы рассказываете там о таких-то, таких-то изменениях, это все у вас там где-то в пределах Садового кольца, а у нас, значит, в Челябинске за гаражами совершенно все иначе. Поэтому что важно держать в голове? Тенденции, большие тренды, называются большими, потому что они касаются всех. Тех, кто знают об их существовании, тех, кто не знает об их существовании. Тех, кто согласен с ними, тех, кто с ними не согласен. Действительно, социальная норма, поведенческая социальная норма, в общем, транслируется сверху вниз. В этом ответственность высокостоящих по социальной иерархии. Во-первых, они обычно обладают доступом к средствам распространения своей точки зрения. То есть они близко стоят к некоему обобщенному мегафону. Соответственно, они могут показывать себя. Кроме того, они обладают признаками социальной престижности, соответственно, то, как они себя ведут, является в некоторой степени предметом подражания для всех остальных. Ну, это вот такой вот базовый механизм распространения нормы сверху вниз. Он не единственный, есть и снизу вверх, есть горизонтальная диффузия, разные есть сценарии, но вот этот вот в общем базовый. Тем не менее, почему, например, важно смотреть, что происходит в первом мире, что происходит в развитых странах? Потому что они в наиболее выпуклой и выразительной форме демонстрируют те процессы, которые происходят со всеми и которые дойдут до каждого. Историческое время течет для всех. Нельзя сказать, что мы вот тут как-то окопались, и нас это не касается. Все живут в одном и том же году. Новое информационное пространство вообще нас всех очень сильно сблизило. Это тоже один из факторов социальной напряженности. Все стали видимы друг для друга. То есть отставание возможно, но изоляция невозможна. Задумайтесь над этим. Все предыдущие века истории человечества, изоляция и отставание шли рука об руку. Были страны, народы, которые как-то там уклонялись от всеобщей дороги прогресса, они жили отдельно, они не знали о других, и о них, собственно, никто не знал. Когда они открывались миру, то дальше либо они там умирали от завезенных вирусов, либо они все-таки как-то подстраивались под более технически прогрессивные нации и назывались в связи с этим странами догоняющего развития. Сейчас отставание возможно. Есть страны богатые, есть страны бедные. Есть страны технически развитые, есть страны технически отсталые. А изоляция невозможна. Все находятся на единой вот этой вот плоской информационной тарелке, все видят друг друга. Это, в общем, людей часто в некоторой степени сводит с ума, потому что они видят на расстоянии не просто вытянутой руки, а на расстоянии собственного телефона вот эту вот другую жизнь, которая кажется им или незаслуженно хорошей, или неправильной и грешной, не соответствующей там параметрам их религии. В общем, как-то их очень сильно раздражает. Поэтому, значит, говоря о том, о чем мы будем говорить, мы будем помнить, во-первых, что большие тренды касаются каждого. Во-вторых, что социальное разнообразие таково, что всегда будут люди, живущие, ведущие разный образ жизни в одной единице времени. Второе не отменяет предыдущего. Что поколенческие различия не следует принимать за некую, скажем так, определенность. Они существуют, но не стоит преувеличивать их значение. Значит, вот сделавшие эти предварительные оговорки, мы можем с вами приступить к нашей, так сказать, основной части. Значит, первая картиночка, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, должна быть достаточно хорошо знакома моим постоянным зрителям. Это та самая знаменитая карта ценностей Инглхарта, которую я везде всячески рекламирую. Что это такое? Кратко скажу, не будем в это углубляться, я об этом действительно говорила довольно часто. Это всемирное исследование ценностей, World Value Survey, исследование, которое проходит уже последние несколько десятилетий. Людей опрашивают в разных странах мира, количество этих стран все увеличивается, вот сейчас идет шестая волна исследования, которая должна занять еще и многие страны Африки и страны мусульманские, которые до этого не были туда включены. Это не исследование политических пристрастий, это не соцопрос о том, кто за кого хочет голосовать, это исследование того, что люди считают нормальным, что они считают ненормальным. Там исследуются в основном вопросы, там, например, там, должны ли женщины получать образование? Бить детей можно или нельзя, или иногда можно? А можно ли ездить в трамвае без билета? Значит, там путешествовать важно или не обязательно? А вот какие-то такого рода вещи, которые касаются семейного поведения, которые касаются трудовой этики. Там есть политические вопросы в общем смысле, вопросы отношения к государству, обязанностей по отношению к нему. Значит, самое важное в этой карте следующее. Ну, во-первых, самое важное то, что точки движутся. Точечки соответствуют странам мира. Собственно, вот этот вот тезис о том, что внутри каждого социума будут группы, которые больше похожи на другие страны, чем на своих соотечественников, он принадлежит Инглхарту. А первое исследование России, тогда еще Советского Союза, прошло в 89 году. С тех пор каждые несколько лет оно повторяется. Вот это вот результаты предпоследней теперь уже волны. Значит, это до 2015 года. Соответственно, в 2019 году обещают нам следующую уже партию данных. Посмотрим, чего там будет. Значит, точечки расположены в системе координат между двумя осями. Значит, ось вертикальная. Это ценности традиционные внизу и наверху ценности секулярно-рациональные. Под традиционными ценностями подразумеваются ценности религиозные, ассоциация себя с общиной, в общем, такой вот обобщенно понимаемый коллективизм. А чем выше, тем выше уровень атомизации, тем выше уровень секулярности, то есть светскости общества, ориентации на рациональные ценности, уважение к науке. Значит, смотрите, это не расклад между хорошим и плохим, как может показаться. Значит, традиционные ценности – это не обязательно женское обрезание. Это, например, коллективизм, коллективные действия и взаимопомощь. Чем выше точечка по этой оси, тем выше уровень атомизации. Социальная атомизация – не очень хорошая вещь. Тем не менее, тут есть вот этот вот, эта дихотомия между религиозным сознанием и сознанием светским. И ось горизонталей – это ценности выживания, сохранения безопасности и ценности самовыражения, они еще называются ценности развития и прогресса. Это тоже не то, чтобы выбор между плохим и хорошим, но если вы посмотрите расклад, то он достаточно выразителен. Значит, разноцветные облачка, в которые Инглхарт объединяет несколько точек, это вот некие группы. Это не цивилизации по Хантингтону, значит, это можете забыть, это весь его конфликт цивилизаций, значит, он не подтверждается практикой, но это вот некие такие страны, которые, как он считает, имеют между собой нечто общее. Значит, где мы с вами в этой красивой схеме? Мы с вами вот красное облачко, православные культуры, значит, в него объединены, ну, собственно, страны православной веры и, ну, не то чтобы постсоветские, но многие из них, как мы видим, либо бывшие советские республики, либо так или иначе находились в сфере влияния Советского Союза. Значит, что интересно здесь с Российской Федерацией? Вот нашли Россию, да? Видим ее? Не видим? Вот она. Вот. Вот это Россия. Вот это Украина. Значит, вот наши с вами православные братья. А если мы посмотрим динамику, если вы зайдете на сайт Всемирного исследования ценностей, там будет такой видеоролик маленький, в котором показано, как за 20 лет, уже больше, за 30 лет, как эти точечки передвигались, то мы увидим следующее. Значит, за эти годы Российская Федерация у нас несколько съехала сверху вниз. Значит, когда опросы начинались, мы были вот там, вот там, еще выше мы были. Мы были сверхатомизированным социумом. Немножечко мы съехали ближе к этим самым традиционным ценностям. Традиционные ценности тут понимаются не в том смысле, в каком об этом говорят по телевизору. Еще раз давайте об этом вспомним. В нашем случае это скорее позитивный процесс. Это процесс преодоления постсоветской социальной атомизации. Это развитие навыков взаимного общения и совместного действия. Нам еще можно еще пониже. И далее мы с вами немножко, не так быстро, как нам бы хотелось, мы движемся все же слева направо. Значит, когда все это дело начиналось, мы были совсем-совсем прижаты к вот этой вот точке. Мы с вами были совершенно помешаны на ценностях безопасности и выживания, что понятно. Мы еще и остаемся очень близки к левому краю. Значит, тут рядом с нами страны гораздо более бедные, чем мы. Значит, все остальные далеко-далеко ушли по этой линии. Ну, я просила вас не понимать это как выбор между плохим и хорошим, тут не так все однозначно, но тем не менее, конечно, мы видим, что чем ближе к правому краю, тем страны более развитые, более образованные, с более высоким уровнем жизни. То есть тут, конечно, трудно эту картину не увидеть. Но, кстати, вот мы видим, что весь англоязычный мир, не говоря уж о католической Европе, находится ниже нас по шкале традиционности. То есть мы с вами секулярный социум, мы с вами нерелигиозное светское общество, мы с вами общество с низким уровнем доверия межличностного, это одна из наших бед. У нас этот уровень доверия потихонечку меняется, это тоже одна из тех вещей, которые важно отмечать, но у нас меняется доверие в сторону, скажем так, общения с лично знакомыми. Обычно, если вы спросите социологов, они вам скажут, россияне доверяют только своим родным и лично знакомым. Низкий уровень доверия институтам, представление о том, что большинству людей доверять нельзя, ощущение внешнего мира как враждебного. В этом отношении наблюдаются некоторые изменения. Мы об этом с вами должны будем сказать. Это то явление, которое у социологов, антропологов носит название низовой модернизации. Выражается оно в том, что у людей увеличивается количество связей. То есть растет число тех, кого они считают своими личными знакомыми, и это в основном происходит благодаря новым техническим инструментам. То есть эти новые знакомые – это знакомые по социальным сетям, по интернету, по совместным чатам, по группам. Они воспринимаются как лично знакомые, им готовы доверять. Они служат источником информации, они служат ориентиром в поведении. Таким образом, они зачисляются в этот круг лично знакомых, при том, что по-прежнему доверие, например, государственным институтам не только не растет, а снижается. Значит, итак, что мы с вами здесь, собственно говоря, видим? Почему у нас эта картинка идет первой? Потому что это некий базис всего того, что мы с вами увидим в дальнейшем. Это дает нам представление о месте России среди такого рода социумов. Значит, это должно вас как-то предохранить от веры в выдающуюся российскую традиционность. Значит, традиционалисты, они все гораздо ниже, да, вот они расположены. Значит, на кого мы с вами, кстати, похожи тут в некоторой степени, и кто еще выше нас по шкале атомизации, это Китай. Вот еще одно общество, про которое любят говорить, что они страшные коллективисты. Ничего подобного. Такие же точно индивидуалисты, такие же точно приверженцы ценностей потребления, консюмеристское общество, очень секулярное, очень атомизированное и с низким уровнем доверия. Ну вот, кстати, это прекрасное наследие тоталитарных политических моделей. Оно выпускает вот таких вот людей в мир. Значит, как это бывает с тоталитарными проектами, практика полностью противоположна декларациям. Под разговоры о коллективизме воспитывается одинокий, недоверчивый человек с отбитыми социальными навыками. Значит, мы, по счастью, с вами за прошедшие 25 лет ударными темпами эти социальные навыки приобретаем. Вообще-то говоря, когда мы сейчас с вами начнем говорить обо всем дальнейшем, надо помнить вот что. Все те признаки социального здоровья, которые мы наблюдаем, а мы их наблюдаем, скажу я, заходя вперед. Вообще базовые социальные показатели у нас довольно приличные, осторожно хочется об этом сказать, как это, чтобы не сглазить. Но по целому ряду параметров, я их назову, у нас действительно неплохо все выглядит не столько по уровню, сколько по тенденции. Так вот, мы обязаны этим признакам не государственным усилиям, не какой-то благодетельной политике партии и правительства, а мы обязаны развитию связей между людьми. После 2010 года у нас происходит то, что можно назвать русским гражданским ренессансом. Взрывной рост публичной активности и институтов совместного действия. Несмотря на жесткий и усиливающийся, на наше общее несчастье, государственный прессинг, люди учатся работать вместе. Общественные организации создаются и работают, государство пытается их травить дустом, но они не особенно травятся. Более того, государство вынуждено взаимодействовать с ними, потому что они обладают ресурсом, экспертизой и моральным авторитетом. Поэтому оно пытается их как может кооптировать. Люди объединяются самым разным образом. Один человек может состоять в нескольких группах этого самого совместного действия. Он родитель, он состоит в родительском чате, он хозяин кошки, он состоит в обществе котоводов, он борется против сноса своего дома, он состоит в группе таких вот районных протестантов. В каждой из этих групп совершенно разная может быть там политическая атмосфера и разный стиль общения, тем не менее человек состоит и там, и там, и там. Таким образом он тренирует вот этот бесценный навык ненасильственной добровольной коммуникации с разными аудиториями. Еще раз повторю, оглядываясь назад, мы даже не можем себе представить сейчас, мы уже забыли или не осознаем, до какой степени советский человек и ранний человек постсоветский был этих навыков принудительно лишен. Значит, что еще у нас происходит? Что, собственно говоря, у нас происходит? Что изменилось за последние 4 года? А вообще говоря о тех социологических данных, которые мы анализируем, нам важно сказать еще одну вещь. 2014 год, роковой, повлиял на общественное сознание в России. С этим никто не будет спорить, как-то все принимают этот тезис. При этом, судя по всему, только теперь мы начинаем понимать уже задним числом, что повлиял он не так, как мы все думали. То есть были поверхностные, очевидные, манифестные, опять же, признаки того, что называется у политологов эффектом сплочения вокруг флага. Внешняя угроза, большая национальная победа одновременно, или сначала победа, потом внешняя угроза, объединение вокруг власти, рост рейтингов этой власти, рост уровня доверия ей и некая вот такая, за отсутствием научного термина, некоторая такая ажитация. То есть люди испытали некоторое количество сильных эмоций. Они испытали эмоциональный подъем. Они испытали блаженное чувство единения. Они испытали гордость. Дальше они испытали, например, страх и панику и ожидание ядерной войны. Они испытали там раздражение и разочарование. Дальше на них уже с осени 2014 года упали экономические последствия всего этого фестиваля, и они стали испытывать спектр других эмоций по этому поводу. Они смотрели телевизор, по которому им показывали большое количество эмоционально возбуждающих картинок. По этому поводу они тоже как-то вот переживали. Так вот теперь, к чему, собственно, я все это рассказываю. Теперь выясняется, что эффект сплочения вокруг флага, ради которого, в общем, может, все это и затеивалось, он сыграл свое. Значит, он закончился к 2018 году, в общем, эффект его был исчерпан, и повышение пенсионного возраста нанесло ему решающий удар. Мы тут с вами сейчас не будем говорить ни о чьих персональных рейтингах, это не предмет моего научного интереса, это, в общем, и так всем понятно. Тут не надо, большой аналитики-то здесь не требуется. Нам важно с вами вот что понять. Вот этот вот, вот это эмоциональное возбуждение 2014 года и последующих лет, оно сыграло свою роль в ускорении тех процессов, которые в обществе шли и без этого. То есть люди как-то взволновались. Причем они взволновались по некоему общественно-политическому поводу. Это нанесло удар по ведшейся до этого, тоже в течение нескольких лет, политике деполитизации. Когда людям говорили, что это все неинтересно, это все скучно, не нужно, грязное дело, давайте вы займитесь там чем-нибудь. Тут вдруг фокус общественного внимания направился на вообще такого рода проблемы, на такого рода сюжеты. Возник, манифестировался вот этот вот запрос на некое общее дело и на некий общий успех. Что в ответ сказало нам государство? Чем оно ответило? Оно нам сказало: смотрите телевизор, мы вам по телевизору покажем такое, зашибись. И действительно, надо сказать, показало. И продолжает показывать, хотя все с меньшим и меньшим успехом, об этом тоже мы с вами пару слов должны будем сказать. Но некоторое время люди этим удовлетворялись. Ну, действительно, бесплатные эмоции, бесплатный красивый сериал, совмещающий в себе достоинства «Игры престолов» и «Карточного домика», и «Breaking Bad», и всего на свете. Ну, кто бы отказался, да? А вот они все это смотрели. Но через некоторое время, приблизительно с 16-го года начиная, вот это смотрение телевизора в качестве единственной разрешенной и поощряемой гражданской активности перестало людей удовлетворять. Значит, давайте посмотрим на вот этот вот самый слайд. Это данные Института социологии РАН. Вообще, на что я опираюсь? Давайте перечислим наши источники ради научной добросовестности. А вот есть Институт социологии РАН, его последний опрос, который был опубликован в октябре. Значит, далее будут данные Левады, которые регулярно обновляются. Есть исследование, известное в публичном пространстве как исследование Белановского, сделанное для Комитета гражданских инициатив. Группа Белановского знаменита тем, что она предсказала протест 2011 года на основании фокус-групп. Сергей Белановский вообще тот социолог, который привел в еще советскую социологию инструмент фокус-групп, он был первым. Значит, на самом деле это, он там не один в этом исследовании, оно правильно называется, значит, исследование Белановского, Дмитриевой и Анастасии Никольской. Первая серия его была весной, результаты были опубликованы в октябре. Вторая серия была осенью, результаты опубликованы вот совсем недавно, даже еще не опубликованы, но я вам все-таки некоторые особенно увлекательные картиночки покажу. Значит, они спрашивали посмотрим, о чем они спрашивали. В основном об отношении человека к государству. Значит, кроме того, там будут у меня данные из мета-анализа Кирилла Рогова. Мета-анализ — это анализ анализов, когда вы берете соцопросы, он взял их там за 20 лет и проанализировал их в свою очередь. Значит, там тоже будут интересные данные относительно того, что именно щелкнуло, что именно поменялось в 2014 году. И будет там еще одно исследование Высшей школы экономики. Итак, значит, смотрите, вот у нас с вами эти самые ценности. На каких ценностях должно строиться будущее? Смотрите, значит, тут даже не надо смотреть на проценты, тут надо смотреть на динамику. 2014 год, 2018 год. Значит, растет популярность чего? Социальной справедливости. Последнюю цифру немножко съели, но, по-моему, там 59. Значит, растет популярность ответа «Права человека, демократия, свобода самовыражения». Рост на 10 процентных пунктов за 4 года – это много. Это много. Это довольно серьезный рост, хотя вот этот рост, конечно, тоже впечатляет. Значит, великодержавность, где была, там и осталась. Традиционализм теряет позиции почти так же стремительно, как их приобретает демократия и права человека. Порядок, запомните этот твит, это важный момент насчет порядка. Власть, которая должна наводить порядок. Где была, там и осталась. Значит, открытость внешнему миру. Миролюбивая внешняя политика, про это мы, кстати, вам тоже поговорим с вами, прибавилась, не сильно, но прибавилась. Значит, вот либертарианские идеалы сохраняют свои позиции, даже немножечко растут. И некоторый рост вот «Россия для русских», то есть такой националистический, этнонационалистический запрос. Чем интересен этот слайд? Посмотрите на него еще раз. Значит, ну, кроме того, что он интересен изменением в цифрах, он интересен самим вот этим вот раскладом, вот этих наиболее популярных ответов. Представляете, что это такое? Это же ведь избирательный бюллетень. Это перечень партий. Ведь правда? Или кандидатов. Партия социальной справедливости. Условно левая, да? Хотя есть много мнений насчет того, это имеется в виду распределительная справедливость или процедурная справедливость, значит, всем раздать поровну или там, обеспечить равенство перед законом, или и то, и другое вместе. Я бы, кстати, ни в коем случае не презирала бы запрос на распределительную справедливость. Насчет того, что ах, вот люди хотят все отнять и поделить, значит, это вот иждивенческий подход и вообще патернализм. Значит, людей возмущает несправедливое с их точки зрения распределение ресурсов. Их возмущение понятно и оправдано, презирать тут совершенно нечего. И мы не отмахаемся, понимаете, от этого запроса никакими цитатами ниоткуда. Он насущный, и он никуда не денется, на него придется так или иначе отвечать. Он порождает раздражение демонстративным потреблением, он порождает раздражение чиновниками как таковыми, властью как таковой, он порождает в том числе раздражение внешней политикой, про это тоже скажем. То есть это сущностный запрос. Он не является плодом чего-то там невежества и, понимаете ли, жадности и прожорливости. Так вот, значит, вот у нас либеральная партия. Партия прав человека, демократии и свободы. Хороший процент? Хороший. 37. Отлично. Значит, партия, условно говоря, великодержавников, да, она может смыкаться с партией России для русских, она может пользоваться поддержкой партии жесткой власти. Может быть, это одно и то же, а может быть и нет. Вот это, как мне кажется, вот это вот, по моим ощущениям, партия лоялистского ядра, как выражаются социологи. То есть те, кого устраивает нынешняя власть за то, что она сделала Россию великой again. Да? Вот оно, наше лоялистское ядро. Его, в принципе, так и оценивают в 25-30 с чем-то процентов. Ну, результаты голосований до начала конкурса «Умелые ручки», они обычно приблизительно вот к этому и нас подводят. Значит, сближение с Западом. Да? Вот у нас партия евроинтеграции, условно говоря. Тоже немало. Она может у нас быть совместно с партией прав человека, может быть, сама по себе, в общем, всячески вступать с ней в какие-нибудь альянсы. Вот либертарианская партия. Тоже хорошо. Значит, что характерно для всех этих партий? Ни одной из них не существует. В некоторой степени. А, да, вот, кстати, партия этих самых православных. Она немножечко, ну, может, не православных, может, наоборот, не знаю, мусульман. В общем, партия традиционных ценностей, короче говоря. Да? Она несколько теряет как-то ряды, ее редеют, уж не знаю, то ли демография их подводит, то ли еще что-нибудь в этом роде. Но, тем не менее, но все-таки вот эти 27% тоже вызывают уважение. Значит, более или менее на нашем с вами политическом, нашем политическом меню более-менее представлена вот эта партия великой державы. Ну и если мы считаем, что нынешняя власть, она про это, то, наверное, вот про жесткую власть. Хотя мне кажется, что если спросить этих людей, они скажут, что нет. Они не этого хотят. Всех остальных не существует. Не существует никакой левой партии социальной справедливости. КПРФ не выполняет эту функцию. Ей навязывают эту функцию избиратели, насильно голосующие за нее, несмотря на все ее сопротивление, просто как за единственную альтернативу. Но, тем не менее, она таковой не является. Значит, никакой либеральной партии нет и в помине. Никакой партии евроинтеграции, партии сближения с Западом, не то, что нет, это просто, по-моему, уже проходит по статье Уголовного кодекса «Государственная измена». Значит, националисты не представлены в публичном пространстве. А почему, собственно? Значит, либертарианцы тоже как-то не в Думе не сидят и вообще нигде особенно не сидят. Даже нет партии, которая опиралась бы на РПЦ и ее паству и заявляла бы в качестве своих предвыборных лозунгов, ну, я не знаю, там, запрет абортов какой-нибудь, там, церковный брак в качестве обязательного. Да мало ли что. Есть ортодоксы, значит, они должны быть представлены. Ничего этого при этом не существует. Это интересный момент. То есть запрос есть, а предложения нет. Значит, должна вам сказать, что так вообще-то не бывает. Спрос, как известно, рождает предложение. Если спрос предложения не рождает, значит, это предложение запрещается искусственно. То есть необходимы меры административного контроля и административных репрессий для того, чтобы держать политическое пространство в том противоестественном виде, в каком оно сейчас находится. А почему противоестественным? Не потому, что в нем какие-то особенно плохие партии представлены, а потому, что в нем не представлены те, которых люди хотят там видеть. Значит, вот смотрите, тут мы говорили с вами о ценностях, которые важны для людей, об их динамике. Тут мы видим с вами динамику популярности тех или иных прав. Это вот как раз из метаанализа Кирилла Рогова. Он был опубликован под названием «Протопартийные группы в российском обществе». Значит, тут много разноцветных кривых, которые, может быть, не все вам будут понятны, но я постараюсь объяснить. Значит, смотрите, на что будем смотреть? Тут у нас идет от 1994 года до 2015. Посмотрите на, вот он, роковой наш 2014 год. Видите, что в этом году произошло несколько сломов. Предыдущий слом был вот 2007 года. Значит, потом все более или менее развивалось. Вот тут мы видим какие-то турбулентности года 2012-го. Это последствия протестов. И вот 2014 год. Значит, смотрите, что интересно. По какой-то причине после 2014 года потеряла свою популярность право владения собственностью, которое все время было на первом месте. Вот оно синенькое. Потом что-то раз, как-то вот оно... Не знаю почему, то ли люди в 2014 году разочаровались в возможности владеть собственностью, то ли они уже, наоборот, воспринимают это право как нечто само собой разумеющееся и перестали его называть. Мы сейчас не будем в это углубляться, мы просто видим, что произошло. Кто у нас на втором месте вот это вот, коричневенькая такая, знаете, что это такое? Свобода слова. Видите рост после 2014 года? Вот он рост после 2014 года. Что еще стало вдруг резко возросло в популярности? Право на получение информации. Внезапно, да? Как-то. Значит, ну, право на свободу вероисповедания, право на отъезд тоже неплохо, да? И право избирать и быть избранными, право избирать своих представителей, ну, точнее говоря, да, вот то, что называется активным избирательным правом. Значит, вот какой интересный эффект 14-й год оказал на общественное сознание. Значит, это были у нас права, а теперь у нас страхи. Это то же самое исследование РАН, которое было один слайд назад. Значит, 14-й год, 18-й год. Что для людей является проблемой? Значит, вот образование, здравоохранение. Тема тем, проблема проблем. То, что люди называют в качестве самого важного. Значит, опасались в 2014 году, с еще большей интенсивностью опасаются. А в 2018, значит, война с Украиной. Ну, понятно, что здесь идет снижение страхов, что-то как-то ее не происходит на наше общее счастье. В общем, люди продолжают довольно сильно зациклены на этой теме, но все-таки есть снижение. Вот интересно, какое падение радикальное. Моральная и культурная деградация. Что-то в 2014 году все ее опасались, к 2018 как-то забыли. Но будем считать это отражением реальности, потому что, между нами говоря, никакой моральной и культурной деградации с нами не происходит. Если вам кажется, что разборки в социальных сетях – это признаки моральной деградации, то нет. Давайте я вам сразу расскажу. Значит, признаки моральной деградации – это рост совершенно конкретных социологически измеряемых показателей, таких как количество убийств на 100 тысяч населения, уровень самоубийств, потребление алкоголя, а вообще уровень насильственных преступлений. Вот это вот да. И по всем этим параметрам, спойлер, у нас с вами хорошие тренды. Мы по-прежнему продолжаем, к сожалению, по числу убийств занимать первое место в Европе и одно из первых мест среди всех развитых стран мира. Есть у меня на эту тему тоже леденящую душу графики, но тенденция хорошая. И число самоубийств у нас тоже снижается. А у нас недавно произошла интересная встреча с американскими показателями по этим же параметрам. Значит, ну, Америка тоже страна, такая любительница насильственных преступлений. Они обгоняют нас по количеству заключенных на душу населения, ну, тоже не на душу, а на 100 тысяч обычно считают. Значит, мы встретились с ними по количеству самоубийств, но у них пошла кривая вверх, у нас пошла вниз. Что у них там происходит, я даже сейчас не буду говорить, я не занимаюсь американским социумом, но, тем не менее, просто вот, что называется, знаете, у них почему-то рост, а у нас падение. Так вот, значит, моральная деградация, можем перестать беспокоиться как-то, вычеркиваем моральную деградацию. Значит, снижение уровня жизни, рост этих самых страхов. Это тоже понятно. Значит, в 2014 году экономический кризис в форме снижения реальных располагаемых доходов населения только начался. Он начался с осени, с тех пор он и продолжается. Значит, все игры со статистикой и с переподчинением Росстата Министерству экономического развития не дают нам никаких осязаемых результатов в этом отношении. По итогам 2018 года рост реальных располагаемых доходов у нас, судя по всему, не насчитывается. Ну вот, не получается. И так крутили, и так. Все, чего можно добиться, это какие-то смутные колебания вокруг нуля. Рост зарплат фиксируется, рост доходов не фиксируется. Это связано с увеличением объема и количества обязательных платежей. И следующий страх, значит, расширение НАТО на восток. Ну, тут тоже есть снижение. 41% опасались этого в 2014 году, что, конечно, довольно-таки фантастично. Вот все-таки, что может сделать при желании государственная медиа пропаганда. Но таковых стало меньше. Это коррелирует довольно хорошо с запросом на изменения во внешней политике, о котором мы тоже с вами пару слов должны будем сказать. Значит, дальше. Переходим мы к одной из главных вещей, которые начали случаться в 2017 году, а в 2018 уже окончательно случились. Это динамика между запросом на перемены и запросом на стабильность. Значит, смотрите, эти две условные партии, партия стабильности, партия перемен, не следует их ассоциировать с провластными и антивластными гражданами. Там могут быть совершенно разные соотношения. Человек может говорить, что он там сторонник президента и голосует за него, но при этом он вот за перемены. Таких людей, кстати, судя по всему, было больше, чем мы думаем. Мы можем судить об этом по тем колебаниям общественного мнения, которые у нас были вокруг выборов в марте. Все уже забыли. А у нас в марте были президентские выборы. Помните такое? Вот. Вот как ни удивительно, как опять же уже задним числом, мы многое понимаем задним числом, по социологическим данным, были ожидания у граждан. Я вот не знаю, у вас были ожидания? У вас перед выборами были ожидания? Вот сейчас пройдут выборы, и там что-нибудь как переменится. Вот. А они были. Как это в известном анекдоте про «Ты видел, чтобы я наши яблочки какой-нибудь гадостью поливал?» Не видел, а я поливал. Так вот, значит, они были. Они, судя по всему, были значительнее, чем мы думаем. Был вот этот самый запрос на перемены, который, вот давайте уж посмотрим на этот график, у нас уже был достаточно манифестен в 2017 году. Он к 2018 году как-то уже набряк, назрел. И люди почему-то предполагали, что после выборов тут-то сейчас начнется какая-то новая другая политика. Тут, конечно, немножко против себя сыграла мощь государственной пропаганды, потому что она последние пару лет презентовала нам, начиная с 2016 года, череду внешнеполитических побед Российской Федерации. То есть мы очень всех победили. Мы своего человека посадили американским президентом. Значит, в 2016 году, я помню, что всех людей, которые выигрывали выборы в Европе, всех называли пророссийскими. Партии и, значит, кто там президентом станет или премьер-министром, все они были исключительно сторонниками России. А, значит, мы победили много раз ИГИЛ, а мы много раз освободили Пальмиру и отстроили ее. А, в общем, исключительно было все прекрасно, а поэтому, видимо, у людей сформировалось такое ощущение, что вот сейчас, когда вот эти все цели достигнуты, вот сейчас власть обратится лицом к людям, и тут-то тоже так же успешно будет действовать, как она действует на внешнеполитических фронтах. Когда этого ничего не случилось, более того, когда вместо этого отобрали пенсию, люди испытали фрустрацию, скажем так, аккуратно. Итак, вот наш с вами запрос на перемены. Значит, смотрите, что здесь важно? Важно здесь вот что. Смотрите, вот есть партия, так сказать, решительных изменений, есть партия нерешительных изменений. Вместе она составляет 83% в 2017 году, в августе. Значит, вот у нас май 2018 года после выборов, но до объявления пенсионной реформы. На самом деле о повышении пенсионного возраста было объявлено в первом же выступлении кандидата в премьер-министр, когда его утверждала Дума. Я присутствовала при этом захватывающем зрелище. Как обычно, никто не слушал, что он говорит. Но, а зря, а напрасно. Значит, ему задали вопрос, задал его депутат Смолин, как сейчас помню. Пенсионный возраст будем повышать? На что он сказал, будем. И в ближайшее время правительство представит вам свои предложения по этому поводу. Значит, это было сказано, никакой сенсации это не стало. Потом, когда, наконец, они внесли эти законопроекты, выяснилось, что это вот такой удивительный сюрприз. Это к вопросу о том, что если вы обращаетесь к первоисточникам, то сюрпризов в вашей жизни будет становиться все меньше и меньше. Так вот, значит, смотрите, что изменилось с 2017 года по 2018. Резко сократилась партия сторонников незначительных перемен, при этом партия стабильности осталась приблизительно какова была, как и партия затрудняющихся. Значит, видимо, вот эти вот голоса перешли вот сюда. Значит, 57 плюс 25. Сколько будет, кто умеет считать в зале? Угу. Ну вот видите, то есть цифры-то наши вместе, будучи сложены, остались примерно те же самые. Но люди стали хотеть более решительных и быстрых перемен, меньше хотеть незначительных изменений. Значит, вот одна из самых выразительных картинок, которые мы с вами сегодня увидим. Если бы это был график рождаемости и смертности, он бы назывался «Русский крест». Знаете, демографы любят такие эти самые кликбейтные формулировки. Значит, это что ждут россияне от четвертого, за четвертого срока, не четвертого там какого-нибудь, не знаю кого, ангела апокалипсиса. Это четвертый срок, имеется в виду. Значит, вот смотрите, вот они наши с вами ожидания. Да? Синенькая партия перемен, красненькая партия стабильности. Вот 2017 год, который мы только что показывали. Они сошлись между собой, пересеклись, и дальше одна продолжает идти вниз, другая продолжает идти вверх. Это вот этот наш с вами запрос на перемены, запрос на изменения. Мы видели по, я бы сказала, неадекватно отрицательной реакции на сохранение прежнего состава правительства то, насколько люди были разочарованы в этих своих, не пойми откуда взявшихся, ожидание, что после выборов все будет как-то по-другому. Значит, что люди хотят от этих самых перемен? Перемены какого рода они себе представляют? Что должна Россия в 21 веке достичь? Значит, это исследование Высшей школы экономики. Значит, вот у нас что мы тут видим. Значит, ну, вот это вот партия державников, мы ее видели. Вот она, партия лоялистского ядра. Значит, вот эти загадочные 7% быть лидером на постсоветском пространстве, я еще понимаю, что они имеют в виду. Может, они имеют в виду то же самое, там Советский Союз как-то вернуть. Может, они о чем-то другом. Значит, 58% полагают, что мы должны как-то вот экономически развиваться. То есть это о чем этот опрос? Этот опрос о различных понятиях великодержавности. Все хотят быть великими, никто не хочет быть убогими. Это понятно, да? Поэтому если человека спросить, хотите ли вы, чтобы Россия была великой державой, ну, то ведь нет, не хочу. Все говорят «хочу». А дальше вопрос, что они под этим подразумевают. Значит, вот это вот, так сказать, великодержавность скорее такой внешнеполитической ориентации, это великодержавность внутриполитической ориентации. То есть, как это сформулировали сами исследователи, благополучие или величие. Значит, ну, 58% населения как-то догадались, что экономически неразвитые бедные страны не бывают особенно великими. И супердержавами они тоже не получается у них как-то оказаться, как не хотелось. Значит, это нас подводит к теме внешней политики. Значит, вот эта красота, вот с этими вот выразительными цитатами, это из исследования Белановского, которое, еще раз повторю, еще не опубликовано. Значит, это как раз октябрь. Это вот эта их осенняя волна. Напомню, что была у них весенняя волна и вот эта вот осенняя. Значит, что изменилось с весны до осени? Вообще, надо вам сказать, что мы смотрим на эти самые социологические показатели по самым разным параметрам. С некоторым удивлением перед их быстрой динамикой. У нас вот эти вот процессы трансформации, которые долго-долго шли в виде какого-то такого подземного течения, они сейчас переходят в фазу, видимо, трансформации количества в качество. Очень быстро все происходит. Ну, вот, например, значит, мы с вами упомянули там мельком средства массовой информации, да? А, значит, доверие государственным СМИ с 2016 года по ноябрь 2018 года упало с 65 до 47%. Это много. Это быстро. И вот тут мы видим еще более краткий временной отрезок от весны до осени. Значит, что изменилось? Белановский проводит фокус-группы в Москве, в моногородах и в ряде регионов. Ну, вот тут упоминается, да, вот, собственно, Екатеринбург, Красноярск, Хрустальный, Уфа, Саранск. В первой волне, в весенней, наиболее часто слышимая им фраза была следующая. Нам не нравится то, что происходит внутри страны. Дальше там кому что не нравится. Бедность, коррупция, значит, чиновники зажрались. Что-то не нравится. Но мы очень, вот, нам очень нравится все, что происходит у нас во внешней политике. Президент тут у нас молодец. Он, значит, нас вывел в ряды первых держав мира. Вот это здорово. Значит, осенью мы слышим вот эту вот самую мысль о том, что внешняя политика забирает ресурсы. Мы слишком много тратим. Мы всех кормим. Я сейчас даже не буду говорить, насколько это соответствует действительности. Насколько это отражается в наших реальных расходах. Но люди считают, что мы, например, содержим Сирию, как Советский Союз содержал Кубу. Вот так вот говорится. Крым нам слишком дорого обошелся и продолжает обходиться, говорят люди. Из этого не следует, что они как-то там готовы отказаться от Крыма. Нет, Крым все проглотили, переварили. Это уже воспринимается как данность. Но дорого, говорят люди. Значит, внешняя политика, которая была главным активом действующей власти и главным базисом ее одобрения, стала восприниматься не как актив, а как пассив, как обуза, как источник расходов, как черная дыра, в которую все сваливается, как некая причина низкого уровня жизни или одна из причин, как источник раздражения. Значит, вот наш с вами запрос на, как выражается Белановский, миролюбивую внешнюю политику. Считаете ли вы излишне агрессивной внешнюю политику России? Значит, ну вот, вот оно, да, это синий сектор. Нет, это красный. Значит, ну, достаточно понятно по целому ряду опросов и исследований, что любой разворот в сторону сближения с внешним миром будет встречен национальной эйфорией. Пример того, какова может быть эта эйфория, мы наблюдали этим летом во время матча по футболу. Значит, я как-то вот, я бы сказала, принудительно не интересовалась этим вопросом, потому что я не знаю, как играют в футбол и зачем. Но там были социально-политические аспекты, которые не могла не заметить даже я. Значит, после лета графики отношения к странам Евросоюза, США и даже к Украине все поползли вверх. Люди стали лучше относиться вообще ко всем иностранцам. Не потому что им показали иностранцев, которых они до того не видели. Но, понимаете, это все-таки был не молодежный фестиваль 1958 года. Да? Наши люди видели иностранцев, они достаточно регулярно их видят. Им как-то разрешили немножко побыть самими собой, приподняли этот государственный пресс, который заставляет тебя там бояться шпионов или, наоборот, искать их маниакально и опасаться, что за сотрудничество с иностранцем тебя накажут. И люди испытали вот эту самую эйфорию, что они могут вернуться в свое естественное состояние, а естественное состояние российского человека, современного горожанина сейчас, это, конечно, состояние открытости к внешнему миру. Поэтому как только в нашей реальной внешней политике будут какие-то такого рода шаги, вот поверьте, не только это не будет воспринято как предательство национальных интересов, как многие думают, недалекие люди, наоборот, это будет воспринято с общенациональным ликованием. Значит, что нам показывает вот эта вот самая круговая диаграмма? Название принадлежит тоже Белановскому. Что он называет лигийской утопией? Значит, мы с вами обращали внимание, я делала зловещую паузу, на слове «порядок». Власть, которая наводит порядок. Значит, все предыдущие 25 лет, когда речь шла о претензиях к власти, что власть делает не так, основная претензия звучала следующим образом. Власть недостаточно сильна, и она не наводит порядок. Требование порядка было основным, доминирующим, закрывающим все остальные требования. Значит, собственно, вот это вот представление о том, что сила власти поможет ей навести порядок, и что вообще это ее основная функция, это Белановский, собственно, и называет лигийской утопией. Не углубляясь в терминологию, мы посмотрим вот на это вот. Значит, что у нас тут видно? Значит, сильная власть, вот она, красненькая. Значит, национальная идея, что бы это ни значило, это зеленый сектор. Значит, социальная политика и справедливость. Социальная политика вот это вот, справедливость вот это вот. Значит, я не знаю, как они там отделяли социальную политику от справедливости, мы сейчас не будем привязываться к формулировкам. Понятно, интуитивно понятно, что имеется в виду. Этот самый базовый запрос меняется с запроса на сильную власть, которая наведет порядок, на запрос на справедливую власть, которая будет относиться с уважением. Вот сейчас главная претензия к власти – то, что она людей не уважает. Это очень удивительный запрос. Считается, что поклонение сильной руке – это некая несущая колонна вообще русского политического сознания, что это вот самое главное, что у нас тут есть. Если с этим начинает что-то происходить, то с нами происходят интересные вещи. А судя по всему, оно происходит. Что это за справедливость такая? О чем, собственно, идет речь? Значит, это уже из картиночка из другого исследования из РАН, которую я уже цитировала. Значит, тут о чем людей спрашивали. Как должна строиться система социальной защиты граждан? Значит, тут мы пытаемся ответить на вопрос какой. У нас все-таки речь идет об этой самой распределительной справедливости или о процедурной. То есть люди чего хотят? Жаждут ли они социализма? Является ли этот запрос базово левым или не является? Сразу скажу, что внятного ответа на этот вопрос мы не получим. А в принципе, идеалы социальной справедливости, помощи слабым, они считаются как бы левыми, да? В то время как идеалы экономической свободы и предпринимательской инициативы, они считаются условно правыми, да? Хотя в современном мире все вот эти вот распределения, которым мы обязаны еще рассадке депутатов в конвенте французском, они несколько смешиваются. Тем не менее, но давайте смотреть. Значит, всех малоимущих государство должно защищать. Адресно помогать тем, кто ситуативно попал в трудное положение. Значит, совсем только вот инвалидам. А дальше 5% мы видим либертарианцев, которые говорят, не надо нам никакого государства, значит, сами должны решать все свои проблемы. Ну и 2%, которые считают, что это должно делать не государство, а работодатель. Это, кстати, довольно маленькая цифра. Почему-то, вот видите, идеи, так сказать, такого страхования социального по месту работы, они у нас не популярны. Значит, смотрите, все-таки государство должно. Это продолжающаяся мысль. Она никуда не девается. Значит, можем ли мы говорить о том, что патерналистское сознание как-то у нас уходит? Оно не уходит. Но оно подвергается, еще раз повторим это слово, трансформациям. Оно меняется. Оно как-то разворачивается иначе. Пока нам это трудно сформулировать. По-прежнему люди полагают, что государство много чего должно, чего оно сейчас не делает. Но эта долженственность понимается уже несколько по-другому. Значит, что государство должно действительно? Да? Значит, 3 варианта ответа можно выбирать. Обеспечить справедливую оплату труда. Это обозначает не то, чтобы дать денег, но это обозначает требовать от работодателя, чтобы оплата труда была достойной. Видимо, значит, тут мы должны сюда включать там требования МРОТа и вообще какие-то налоговые меры, которые распределяют ресурсы между экономическими субъектами и гражданами. Значит, здравоохранение продолжает считаться обязанностью государства. Значит, вот оно у нас. Материальная поддержка. Тут, видимо, все-таки имеется в виду, что напрямую государство людей должно как-то снабжать деньгами. Значит, ну, когда мы с вами доживем до счастливой эпохи универсального гражданского дохода, то это, в общем, требование не будет казаться таким утопическим. Трудоустройство. обеспечение жильем. Не такие большие цифры, но тоже значительные. Образование, вот смотрите, все-таки люди продолжают считать, не то чтобы продолжают считать, а скорее считают своей собственной обязанностью. Смотрите, какая разница со здравоохранением, да? Это, между прочим, интересно. Это интересно. В современной России, как, в общем, и во всем развитом мире, по итогам второго демографического перехода дети являются предметом культа. Соответственно, люди свою родительскую функцию воспринимают как социальную и даже как политическую. Но они же продолжают воспринимать ее как сферу своей ответственности. То есть люди считают, что они должны, они отвечают за то, чтобы ребенку своему дать образование. Поэтому вот этот процент, он ниже. У этого есть оборотная сторона, хотя, может, она не оборотная, а лицевая. Людей очень сильно раздражает, когда в образование вмешивается церковь или государственная идеология. Власть недооценивает степень этого раздражения. Она, во-первых, страшно преувеличивает степень влияния церкви на дела людские. У нас, еще раз повторю, общество секулярное. И чем моложе поколение, которое мы исследуем, тем ниже уровень религиозности. Важная оговорка, это касается православных. С исламом все немножко иначе, но православных это касается. Так вот, ориентируясь на самих себя, представители власти воображают, что практикующие православные просто вот населяют Российскую Федерацию. На самом деле это не так. И в особенности появление церкви в школе вызывает у людей довольно сильное раздражение. Значит, вот один из наиболее выразительных слайдов Белановского. Это вот эта самая надежда на помощь государству. Ну вот смотрите, тут, конечно, выглядит красиво. Но что тут надо понимать? Синий сектор — это рассчитываю только на себя, красный — надеюсь на помощь государства. Смотрите, понятно, что обе альтернативы являются как это, идеальными моделями по Гегелю. Никто не рассчитывает только на себя, никакой Робинзон Крузо в социуме не выживает в одиночку. Все пользуются помощью друг друга, а также и на государство тоже, знаете ли, рассчитывают. И никто, кроме несчастных обитателей ПНИ, не рассчитывает только на государство. Таких людей тоже не бывает. Никто не находится на полном государственном обеспечении. Хотя, с другой стороны, если ты, например, государственный служащий, то ты можешь приблизиться к этому идеалу и некоторое время рассчитывать только на государство. Но что здесь важно? Важно не то, насколько эти ответы отражают реальность. Важно то, что они отражают представление людей. Значит, ну, вот в этом вот синем секторе, который рассчитывает только на себя, не то, чтобы находятся такие гордые своим самостоянием граждане. Там находятся люди, которые считают это положение ненормальным во многом. То есть они это говорят с раздражением. Что, конечно, мы бы хотели на государство рассчитывать, но что же на него паразит рассчитывать-то, оно ничего не делает хорошего. Да? То есть это не то, чтобы такие вот прямо, понимаете ли, пионеры на Диком Западе. Да? Но люди так вот видят, вот так они себе представляют, что надежды на помощь государства никакой особенно нет. Значит, что является некоторым побочным или непобочным эффектом этого предыдущего нашего с вами слайда? Тут на этом слайде пропали некоторые слова, но я их вам расскажу. Значит, есть такое исследование «Евробарометр», значит, которое проходит у нас в стране с 2012 года, в Европе оно проходит с 1972 года. Есть афробарометр, кстати, это очень интересная такая линейка исследований на разных континентах. Там людей, собственно говоря, спрашивают об их связях. Вот эти вот данные о росте связей, так называемых сильных, так называемых слабых, заимствованы как раз оттуда. А там людям задают вопросы типа, если вы там потеряете работу, как вы думаете, как быстро вы сможете ее опять найти? Или если вам понадобится собрать 100 тысяч рублей, там, за 3 дня, сможете ли вы это сделать? Дальше людей спрашивают, с кем они там советуются об образовании детей, с кем они там могли бы совместно поехать в отпуск, вот такого рода всякие вопросы, которые позволяют понять, насколько человек находится в сетке этих самых социальных связей. Евробарометр, начиная с 2012 года, фиксирует у нас вот этот вот взрывной рост связей, как сильных, так и слабых. Значит, сильные связи — это связи через совместные действия, то есть это те, с кем вы вместе можете что-то делать. Связи слабые — это те, с кем вы информационно обмениваете. Слабые связи растут быстрее сильных, это понятно. И тут, в общем, действительно основной двигатель – это интернет. Так вот, параллельно с ростом числа связей, как сильных, так и слабых, наступает еще одно оригинальное социальное явление. Во-первых, снижение доверия к государственным институтам. Во-вторых, то, что авторы Евробарометра обозначают как готовность участвовать в коррупционных связях. Я не согласна с этой формулировкой, это не оно. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Чем больше связей у человека, тем больше вероятность того, что он не пойдет, например, в поликлинику заболевший, а вызовет знакомого врача на дом и заплатит ему там. Это коррупционное проявление? Да ладно. По-моему, это совершенно нормально. Значит, мы в условиях нашей с вами жизни вынуждены каждый сам для себя выступать и в роли Министерства образования, и в роли Министерства здравоохранения, и в роли Министерства внутренних дел, и даже Министерства обороны. Значит, каждый из нас примерно знает, да, как вести себя в той или иной ситуации, когда с нами что-нибудь происходит не то, и вряд ли первым пунктом в этом вашем воображаемом списке действий стоит обращение к государственным институтам. Значит, что, собственно, вот на этой картиночке? Это динамика осуждения различных действий. Давайте я вам расскажу, что это за действие. Значит, вот, это взятки, коррупция. Вот, это бесплатный проезд на транспорте. Вот, это неуплата налогов при наличии такой возможности. Это получение социальных пособий и выплат, на которые вы не совсем имеете право. Значит, ну, по всем этим параметрам мы видим рост терпимости, ну или снижение осуждения, скажем так, даже по коррупции, по взяткам, казалось бы. Тут есть некоторая странность. Новости о коррупции возмущают людей довольно сильно. Коррупция является второй по популярности причиной для массовых выступлений и митингов. Первое, самое популярное, это нарушение трудовых прав. Самый распространенный тип протеста в России – трудовой. Кстати говоря, он чаще всего успешен. Этот факт особенно не публикуется, чтобы другим неповадно было. Но те, кто знают, все знают. Значит, в 75% практически процентах случаев, в 74% требования протестующих просто удовлетворяются, и все. Точно так же, как суды в трудовых спорах становятся довольно часто на сторону работника, а не работодателя. Но, опять же, про это никому не рассказывают, для того, чтобы это не стало еще более массовым явлением, хотя оно и так становится довольно массовым явлением. Так вот, на первом месте трудовые протесты. Пик был в 2017 году. В 2018 чуть меньше, но тоже на хорошем высоком уровне. На втором месте это выступление против коррупции. Тем не менее, мы видим вот такое вот снижение, да? Казалось бы. Значит, ну смотрите, что я думаю по поводу этих самых данных. Смотрите, в 90-м году 85% говорили о том, что взятки неприемлемы. Тогда, я подозреваю, коррупции в нашем нынешнем понимании не было. Это еще советское время. Значит, какие там были особенные взятки, когда государству принадлежали все ресурсы? Советский человек под коррупцией подразумевал скорее кумовство, блат, да? Решение вопросов по знакомству. Ну, то есть были и взятки. Деньги обращались все-таки между людьми. Но не в том виде, в каком мы это сейчас наблюдаем. Да? Просто потому, что экономика была не рыночной. Деньги были не совсем деньгами. В том смысле, опять же, в каком мы понимаем их сейчас. Я думаю, что вот это вот снижение этого уровня обозначает представление людей о том, что коррупция распространена. То есть что я буду осуждать явление, которое является повальным? Что я буду изображать из себя идеалиста и скажу, что нет, взятки неприемлемы, когда все их берут? Вот я думаю, что это рост, скажем так, awareness, как это называется, рост знания о коррупции, которая делает осуждение ее, заставляет осуждение ее выглядеть каким-то смешным в глазах самих респондентов. Ну, что касается безбилетного проезда и прочих такого рода вещей, тут, кстати, не такие высокие цифры, но не такие высокие в смысле цифры осуждающих, но, тем не менее, это понятно. Такого рода вещи – это то, что называется протест слабых. Государство нам не дает то, чего мы хотим, оно о нас не заботится, оно нас не слушает, не уважает. Мы ухватим такой кусок, до какого сможем дотянуться. Вот что сможем отжать, да, то и отожмем, осуждать это нельзя. Значит, что мы можем сказать, так сказать, суммировав все то, что мы с вами сейчас посмотрели? Значит, прежде всего скажем пару слов о, собственно говоря, молодежи, о которой часто тоже спрашивают. Мы говорили в самом начале о том, что мы не будем выделять молодежь какую-то отдельную политическую партию. Это не так. Значит, мы не фиксируем у нынешних 20-летних ценностного конфликта с нынешними 40-летними. Это важный момент. Конфликт поколений вообще фиксируется слабо. Это очень удивляет социологов, потому что до этого считалось, что конфликт поколений – это некое биологически заложенное явление. Эдипов комплекс, прости господи, то есть не взбунтовавшись против отца, ты не станешь мужчиной. А вот глядишь, значит, как-то выясняется, что нынешние молодые люди совершенно не желают конфликтовать со своими родителями. Отношения у них хорошие. По всем опросам и исследованиям, которыми мы располагаем, дети говорят о родителях с теплом и нежностью. Родители о них с любовью и гордостью. Конфликт наблюдается, знаете, у кого? Конфликт наблюдается у тех, кому сейчас 40-45, с их родителями. Вот там вот да, там да. Значит, вот это вот поколение 55+, 60+. то, которое по приятному совпадению занимает у нас верхний этаж нашей бюрократической пирамиды, оно со своими детьми имеет не очень хорошие отношения. А их дети со своими детьми имеют отношения хорошие. Значит, поэтому, когда мы говорим о молодежном протесте, это не протест против родителей. Не хочется говорить, что это протест против дедушек и бабушек, потому что это звучит как-то бесчеловечно, что ли. Вот. Но наличие вот этих трех базовых страт возрастных, их отношения между собой полезно иметь в голове. Значит, что с нашей с вами прекрасной молодежью происходит? Она похожа, еще раз повторю, довольно сильно на те, кому 20, похожа на тех, кому 40. Основное различие проходит по таким параметрам, как частота пользования интернетом. Ну, это важно. Ну да, это важно, но это не ценностное различие. Это инструментальное различие. Чем моложе демографическая страта, тем ниже уровень доверия телевидению, ниже уровень его потребления. Источником первого ряда для новостей является интернет. Ну, это все понятно, это все более-менее понятно. А значит, вообще снижение доверия государственным СМИ, снижение доверия телевидению специфически, это серьезный тренд последних лет. Тоже, что называется, запомните это. Это довольно важно. С 16 по 18 год произошел, ну, фактически обвал этого самого доверия. И до этого телевидение смотрели не с целью ему поверить, а телевидение смотрели и слушали как некий рупор власти. Люди не без основания полагали и продолжают полагать, что очень резонно, что телевизор — это голос условного Кремля. Поскольку люди зависят от власти по целому ряду параметров своей повседневной жизни, им важно знать, что там у них на уме. Поэтому возникло это специфическое российское явление, которое приходилось многократно объяснять иностранным исследователям, когда смотрибельность высокая, а доверие низкое. То есть люди смотрят, но не верят, но считают нужным быть в курсе. Значит, после 2016 года здесь тоже что-то сломалось. Ну вот я вам называла эти цифры, да, 65-47, 65-47 за 2 года надо было постараться. Значит, уровень доверия интернету как источнику одновременно растет, в особенности социальным сетям, потому что, помним наш с вами тезис, люди доверяют знакомым. Те, кто в социальных сетях, воспринимаются как знакомые. Этим тоже можно манипулировать и употреблять во зло, но, тем не менее, в большинстве случаев это действительно так. Значит, чем старше у нас люди, тем больше они погружены в телевизор. Это, кстати, полезно помнить, когда мы смотрим, если мы вдруг смотрим телевизор и видим там нечто странное, помните, телевизионная аудитория стареет стремительнее, чем стареет общество в целом. Мы с вами вообще стареющий социум. Это тоже второй демографический переход, это нормально. Но телевизионная аудитория стареет опережающими темпами. Еще буквально пару лет назад это была аудитория 45-50+, сейчас это уже 55+60. Имейте в виду. Опять же, когда вам кажется, что там говорят странное, представьте, что это говорят, ориентируясь, они-то это знают, ориентируясь на зрителей, которые вот находятся в этом самом возрасте. Вот, собственно говоря, что осязаемо отличает молодых людей от немолодых. Значит, молодые люди нынешних годов, скажем так, чувствуют себя счастливее, чем их сверстники 5 лет, 10 лет, 15 лет назад. Есть такое исследование Вышки, было очень интересное. То есть, обратите внимание на этот момент, люди не чувствуют себя счастливее 20-летние, чем 40-летние. Тут не надо вопрос проводить, да, значит, когда у вас нет остеохондроза, то это сразу резко ваш уровень счастья как-то увеличивает. Речь не об этом. Речь идет о 20-летних в 2014 году, в 2012 году, в 2008 году и так далее, и так далее. Уровень счастья для молодых растет. Это правда. Уровень религиозности снижается. Тоже как бы молодежь к молодежи относительно прошедших лет, он снижается. Это полезно, что называется, полезно помнить. Это, опять же, это не признак конфликта цивилизации, не сценарий будущей гражданской войны. Страна большая, все живут вместе, привыкли жить вместе. Но просто, что называется, полезно знать. Протестные настроения среди молодежи не то чтобы выше, чем среди, например, 40-летних. Значит, ну, что касается протестных настроений, про них тоже скажу. В середине 2017 года, летом, произошло, так сказать, тихое, но социологически значимое событие, которое называется у социологов нормализация протеста. Это изменение отношения к протестной активности как таковой. Она стала восприниматься как нормальная и не, скажем так, подлежащая обязательному государственному запрету. До этого люди полагали, в большинстве своем, в различных формулировках ответов на этот вопрос, что это опасно, что это плохо, угрожает стабильности, может перерасти там в Майдан. В общем, как-то вот это нехорошо. к лету 2017 года люди стали полагать, что нет, это нормально, государство не должно за это преследовать. Это не коррелирует напрямую с собственной готовностью участвовать в протестах. То есть я-то не пойду. Нет. Или там люди спрашивают, вы ожидаете там протеста в своем регионе? Ну, в 2018 году, кстати, многие ожидали. А могут и не ожидать. Нет, не ожидаю. Но вообще-то это нормально. Сажать за это не надо. Среди молодых эта цифра выше. Она, по-моему, 55,6. Среди основной массы опрошенных она вот летом подошла к 50. Это обозначает, что страх перед революцией или там, перед Майданом перестал быть эффективен в качестве одного из основных пропагандистских инструментов. Поэтому, извините, вот это вот то, что новое издание «Вы что хотите, как в Украине, вы что хотите, как в Париже» по целому ряду причин не будет эффективно. Хотелось бы как-то об этом сказать, эту простую мысль, в общем, донести. Я не говорю уж о том, что вообще пугать русского человека Парижем – это как-то странно. А во-вторых, еще и момент очень неудачный. То есть уже год как люди перестали полагать, что это страшно само по себе, как таковое. Значит, это вот эта самая нормализация протеста. При этом одновременно и у Белановского, и у других исследователей мы видим низкий уровень агрессии, в том числе по отношению к власти. Это коррелирует довольно хорошо и с нашей демографией, и с уровнем насильственных преступлений. Мы с вами довольно мирный социум. Опять же, вопреки нашей репутации кровожадных психопатов, на самом деле мы не такие. Значит, мы продолжаем, к сожалению, убивать друг друга чаще и охотнее, чем положено при нашем уровне образования, урбанизации и экономического развития. Это есть еще такое дело, но кривая насильственных преступлений у нас все-таки идет вверх, как она во всем мире идет вверх в рамках этого загадочного социального явления, которое называется Great Crime Drop, великое падение преступности, среди причин которого называют разнообразный спектр причин, от фантастических до еще более фантастических. Сейчас не будем углубляться в это, мы говорим не о том, но просто помним, что вот это как раз большой тренд, в который встраиваются все, даже те, кто не знают о его существовании. Поэтому уровень агрессии у нас невысокий. Уровень раздражения по отношению к власти высокий. Ну вот Анастасия Никольская, одна из авторов этого самого исследования Белановского, она психолог, она вот в интервью своем сказала, что роман «Общество с нынешней властью» закончен. Разочарование произошло. Судя по всему, это правда. Следует ли за этим немедленная режимная трансформация по насильственному сценарию? Нет, не следует. Никогда не следует преуменьшать силу инерции, а также возможность тех, кто владеет ресурсами, продолжать владеть ресурсами. Люди, находящиеся в верхней иерархической позиции, стремятся сохранять верхнюю иерархическую позицию. И у них есть для этого масса инструментов и масса возможностей. Но не видеть вот этого вот меняющегося общественного настроения тоже нельзя, потому что оно проявляет себя уже даже и в голосованиях на выборах, хотя, казалось бы, да, это последнее, чего мы могли ожидать от людей, что они вдруг станут как-то не так голосовать. Все страшно изумились, кроме, опять же, тех, кто видел цифры заранее. Но они действительно стали голосовать иначе, и теперь каждая следующая выборная кампания будет проблемной. Последние две, которые удалось провести на, так сказать, инерции предыдущего исторического этапа, это президентские выборы и выборы мэра Москвы. Ну, вы, наверное, прибавите сюда свои собственные, да, которые тоже как-то еще как-то худо-бедно удались. Значит, каждая следующая кампания будет проблемной и еще более проблемной. Что еще в финале хочется сказать? А многие сейчас, социологи и политологи, пытаются сформулировать вот этот новый общественный запрос. Разочарование фиксируем, недовольство фиксируем, внутренняя политика не нравится давно, внешняя политика перестала нравиться в этом году. Чувство справедливости раздражено и оскорблено целым рядом последних действий. Конечно, надо признать, что повышение пенсионного возраста было идеальным попаданием. Просто вот в самое больное место. Как говорят люди на фокус-группах, государство решает свои проблемы за счет самых беззащитных. То есть эта мера воспринимается как гипернесправедливая. Не столько даже людей возмущает, что они лично что-то лишились. Их возмущает, что вот так вот несправедливо поступили. Налоги на самозанятых тоже людей раздражают чрезвычайно. Они пытаются выживать без помощи государства. Тут государство вместо того, чтобы им помочь, приходит и говорит, давай-ка я заберу у тебя немножко денег посредством новой удобной аппликашки для твоего телефона. Вот, все для тебя, дорогой, только заплати. Значит, разнообразные методы извлечения денег из граждан, от повышения НДС до сборов за парковку. Нас еще ждут тарифы на вывоз мусора, они тоже будут повышаться. Нормативы на потребление электроэнергии весьма возможно. Вообще список того, что подорожает с 1 января, леденит душу. Его когда прочитаешь, просто думаешь, что, может быть, 1 января лучше бы и не наступал совсем. А это Понимаете, это вливается в уже имеющийся тренд. Вообще общий закон, он не только социальный, он и физический. То, что двигается, будет продолжать двигаться. Это называется по-русски «всякое лыко в строку». Вот когда наступает этот момент, всякое лыко становится в строку. Конечно, пенсионная реформа была в этом смысле гениальным политическим ходом. Видимо, после тех изменений, которые были в закон внесены в рамках его прохождения в Государственной Думе, если верить Минеку и Минфину, то экономический эффект ее будет не так велик или вообще он нивелирован этими поправками. То есть выгоды бюджет не извлечет, но удар по отношению народа к власти нанесен такой, который уже ничем не изгладишь. Это вот действительно такая, понимаете ли, выдающаяся внутренняя политика, когда ты вот одновременно экономических целей своих не достигаешь и рейтинг свой тоже обваливаешь. Это надо как-то вот, это надо уметь. Так вот, значит, та картина, которую мы с вами тут попытались чрезвычайно общими штрихами нарисовать, она действительно не укладывается в рамки какого-то конкретно политического запроса. Мы видим ожидания, мы видим этот самый спрос на что-то, на изменения. Какие? Стремительные. Вот сейчас давайте еще раз вернемся напоследок к нашему требованию изменений. Да? Решительные и полномасштабные. Какие? Решительные куда? Полномасштабные в масштабе чего? Непонятно. Но вот надо. Значит, доверие существующим спикерам низкое, доверие СМИ низкое. Если мы посмотрим, там, когда людей спрашивают, каким журналистам вы доверяете, ну, это просто слезы. То есть там на этом графике огненными буквами написано «никаким». То есть это просто изображение пустой сцены. Какие-то ничтожные проценты. Кто-то называет кого-то, кого-то по телевизору видел. Вот. Молодые люди называют Дудя, но это хоть что-то, он хоть сам вырос. Да? А все остальные это просто искусственно созданные, да, фигуры, которые пока их принудительно показывают людям по телевизору и привязывают их к дивану, чтобы они смотрели, они еще как-то хоть им запоминаются. Значит, как только будет какое-то альтернативное предложение, все это, весь этот лепрозор его сметет просто. Потому что есть запрос такого масштаба, который можно сравнить, я не очень люблю исторические аналогии, но вот в этом месте он, конечно, похож на конец 80-х. В этом смысле он похож. Запрос на разговор о внутренней политике, запрос на разговор вообще о том, что с людьми происходит, об их жизни, и полное отсутствие ответа, абсолютная глухота пропагандистского аппарата. Это довольно значимый момент. Я не занимаюсь специальными медиа-исследованиями, есть люди, которые изучают это, но трудно не видеть, что вот эта вот самая машина вещания застыла в состоянии 16-го года и с тех пор не меняется. А ведь это, понимаете, передовой отряд обеспечения легитимации власти. Это ее самая мощная, самая затратная и до последнего времени самая эффективная часть. И вдруг она перестает отвечать на хоть в каком-то виде на общественный запрос. Она отвечала, как могла отвечала. Она его переводила в другой совершенно план, она людям в ответ на их стремление к совместному действию подсовывала им там какое-то территориальное прибавление, неважно, но она слушала и отвечала, обманывала, но обманывала в ответ на запрос. А теперь мы видим, что она окостенела, нет новых лиц, нет новых тем. Значит, трудно не догадаться, что никого не интересует разговор об Украине, но трудно. Да? Значит, трудно не догадаться, что Сирия всех раздражает. Трудно не догадаться, что президент Трамп не есть герой грез россиян. При этом эта машина пропаганды смотрит, как тает и стареет, и клонится к гробу ее аудитория, и ничего не делает. Это довольно интересный симптом, на который часто не обращают внимания, потому что, последнее, что скажу, как в рассказе Конан Дойля про то, как лошадь украли, помните? Ватсон, обратите внимание на примечательное поведение собаки ночью. Но собака ничего не делала ночью. Вот это-то и примечательно. Для чего нужны исследователи? Они смотрят на не случившееся, так же, как и на случившееся, оно часто важнее. Некое случившееся может быть новостной единицей, элементом белого шума, вообще не имеющим значения. Часто важно смотреть на то, что не произошло. Посмотреть на вот это пустое место и подумать, а почему оно пустое? А как так получается? А чего нет? Чего могло бы случиться, но не случилось? Это, еще раз повторю, бывает гораздо более важно, чем то, что случается, или то, о чем нам рассказывают, что оно случается. На этом месте я хочу поблагодарить дорогую аудиторию за внимание к этому довольно такому сложному и полному цифр материалу. У нас, как обещают нам организаторы, будет время на ответы на вопросы. Да, можно будет задать вопросы. А пока спасибо вам.
Дорогие друзья, тяните руку, я к вам подойду с микрофоном. Там вижу первое. Пожалуйста, не забывайте представляться.
О, привет, Саша. Здравствуйте, меня зовут Максим. Извините. Я хотел у вас спросить, как вы считаете, не устарели ли методы социологических исследований? Потому что, насколько я помню, в основном использовались домашние телефоны и в рабочее время. Что, ну, совсем. И в Соединенных Штатах это очень сильно повлияло на социологию перед выборами. Потому что у них запрещено звонить на мобильные телефоны вообще.
В больное место тыкаете. Спасибо. Да, есть проблема. Значит, сейчас расскажу, в чем проблема, как она решается. Высокий процент отказов вообще общаться с респондентами – это проклятие социологии во всем мире. Значит, у нас Валерий Федоров, глава ВЦИОМа, на одном из научных мероприятий жаловался, что 7 из 10 отказываются говорить. Имейте это в виду, когда вы видите цифру, да, такой-то процент опрошенных сказал о том, что это не процент согласившихся, а остальные 7 из 10 отказались и не отвечают на вопросы. Значит, что касается звонков на мобильные телефоны и на домашние, пытается социология как-то что-то с этим сделать, звонят и на мобильные. В общем, они утверждают, что у них все-таки репрезентативная выборка создается, что они не только пугают пенсионеров и инвалидов, которые, ну или, собственно говоря, юных фрилансеров, которые находятся в рабочее время дома, что все-таки у них есть база мобильных телефонов. По этой именно причине мы с вами обращаемся к материалам исследований иного типа, чем опросы по телефону на большую выборку. Почему Белановский такой молодец? Потому что он делает фокус-группы. Да? То есть беседы с некоторым количеством людей, в которых их разнообразным образом там с разных сторон к ним подходят, с тем, чтобы выяснить их точку зрения. Потому что кроме отказов есть еще множество других способов ускользнуть от социолога. Значит, все слышали термин «спираль молчания». Обычно его понимают неправильно. Под спиралью молчания любят подразумевать то, что люди боятся отвечать. То есть одно у них в душе, а говорят они противоположные, врут типа. Спираль молчания не про это. Это еще более страшное явление. Когда человек отвечает на вопрос, он в силу своей социальной природы прежде всего хочет выглядеть хорошим в глазах вопрошающего. Это ужасно, но это так. Мы такие, мы социальные существа. Поэтому он думает. То есть он не думает, он подсознательно думает. А как правильно ответить? А правильно ответить, как все. А как я? А я как все? А все как? Дальше он формирует в своей голове вот это воображаемое большинство и присоединяется к нему. Следующий отвечающий присоединяется к предыдущему. Вот почему спираль раскручивается. Потому что те люди, которые думают иначе, они это не говорят. Соответственно, их голос не звучит в публичном пространстве, и следующим не к кому присоединиться. Вы все читали, я думаю, про эти знаменитые психологические эксперименты, когда сидят семеро, значит, там показывают черную палочку, какого цвета палочка, они говорят белая, 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 последний говорит белая. Потом выясняют, что 6 рублей подсадные. Обычно из этого делают тот вывод, что вот человек какой конформист, значит, трус и прочая ничтожная личность. Нет. Присоединение к большинству – это социальная норма. Это психологическая норма. Она позволяет нам жить в обществе. Мы воспитываем детей, заставляя их подражать себе. Собственно, они на это тоже настроены биологически. Мы воспринимаем, глядя на других людей, паттерны поведения, которые потом воспроизводим и передаем по наследству. Эти паттерны изменчивы, потому что если бы этот механизм работал только так, как я описала, то мы бы сейчас вели себя так, как в неолите, а мы все-таки довольно-таки продвинулись вперед по сравнению с этим, даже сумели отказаться от человеческих жертвоприношений, хотя, казалось бы, такая распространенная, освещенная веками практика, к которой прибегали все народы. Но нет. А значит, как-то все-таки мы меняемся. Тем не менее, спираль молчания существует. Кстати, базовая функция пропаганды состоит в том, чтобы формировать вот это вот воображаемое большинство. Пропаганда говорит, все люди думают так. Может, они так не думают. Но им сказали, что они все, и они так думают, и они думают, а действительно, а и правда. Дальше пропаганда формирует воображаемое меньшинство. Она говорит, а те, кто думают иначе, они их, а, мало, б, они отщепенцы, с, их все ненавидят. Кто же хочет быть отщепенцем, которого все ненавидят, и которых еще и мало? Все хотят быть теми, кого все любят, и кого много. Так формируется наше с вами ложное большинство, ложное меньшинство. Дальше оно начинает жить своей жизнью. Так вот, что делают организаторы фокус-групп? Они пытаются избежать этой самой спирали молчания, задавая людям вопросы с разных боков. Это довольно сложное искусство. Я не социолог, я политолог. Поэтому я только интеллектуально паразитирую на социологах, пользуюсь их данными и анализирую их в рамках своих научных интересов. Но они вот это вот все делают. То есть что мы, как мы выкручиваемся в нашей ситуации, когда у нас и респондент не свободен, и социолог не свободен, между нами говоря. У нас есть три главных социологических службы, значит, ну вот все три так или иначе связаны с государством. Поэтому, ну хорошо, два связаны с государством, а третий иностранный агент. Это тоже плохо. То есть это понятно, почему плохо, но это еще и плохо вот почему. Понимаете, в чем дело? Нельзя быть единственным профессионалом. Ты становишься профессионалом только в обществе себе подобных. Это называется профессиональное сообщество. Невозможно сохранять вот эту integrity, если больше никто ее не сохраняет. Тебя начинает заносить либо в одну сторону, либо в другую, либо ты начинаешь присоединяться к этому самому большинству, либо ты в знак протеста отклоняешься в другую сторону слишком сильно. Поэтому эта ситуация, она плоха для всех. Поэтому что мы делаем? Значит, мы смотрим на, ну, во-первых, мы смотрим на неполитические вопросы. Там люди как-то меньше менжуются, да, меньше опасаются. Мы смотрим на фокус-группы глубинные исследования. Мы смотрим на косвенные данные. Да? Значит, там, ладно, хорошо, персональные рейтинги мы пропустили, хотя у нас сейчас уже ситуация дошла до того, что она отражается и на персональных рейтингах, чего не было все последние несколько лет. Как говорили социологи, там рейтинг президента отсоединился от остальных социологических показателей. Из этого просто следовало, что он потерял свою ценность для анализа, потому что он ничего не обозначал, он не коррелировал с позицией отвечающего по всем остальным вопросам. А сейчас опять присоединился. Стал коррелировать. А теперь опять можем им более или менее интересоваться. Но этих я особенно не беру. То есть мы смотрим на фокус-группы, мы смотрим на неполитические вопросы, мы смотрим на сочетание ответов. Вот исходя из этого мы этого слона с российского общества как-то пытаемся с разных сторон ощупать. Да, это нелегко. В самом начале я сказала, что социум наш сложен, многоукладен, разнообразен. Российский респондент лукав, уклончив. Поймать его — это отдельная проблема. Поймав, допросить его тоже сложно. Он выкручивается просто до последнего. Ну вот стараемся как можем.
Друзья, следующий вопрос. Тяните руку. Так, давайте сначала сюда, потом.
Здравствуйте, меня зовут Тимур. Екатерина Михайловна, к вам вопрос про уровень доверия в обществе. Какие факторы на него влияют и какие должны сложиться обстоятельства для его повышения и непрерывного, допустим, повышения в течение 50 лет? Спасибо за ответ.
Уровень доверия – один из базовых социальных показателей. Он довольно однозначно коррелирует с уровнем экономического развития. Там, где люди доверяют друг другу больше, они богаче. Тут, к сожалению, никуда мы от этого вот простого сочетания никуда не можем уйти. Дальше задаются вопросом исследователи, что здесь курица, что яйцо. Люди больше доверяют друг другу, от этого они непрерывно богатеют, или люди живут хорошо, поэтому отчего бы им не доверять друг другу. Понятно, что это не курица и яйцо, это не причина и следствие, это взаимозависимость. Тут, конечно, наступает некоторое проклятие, которое состоит вот в чем. Подобно тому, как богатство и доверие воспроизводят сами себя, так и бедность и недоверие сами себя воспроизводят. Вы живете бедно, вы не доверяете окружающим, вы не доверяете окружающим, вы живете бедно. В бедности хуже всего то, что она наследуется. Она воспроизводит самую себя. Это довольно ужасно. Это вообще некий такой один из базовых социальных принципов, выраженный в известных словах Евангелия: имущему прибавится, у неимущего отнимется и то, что есть у него. Это ужасно. Но из этого есть выход. Тут я неожиданно начинаю проповедовать Евангелие. Да. Так вот, значит, что повышает уровень доверия? Уровень доверия нельзя повысить декларациями и призывами. Нельзя выйти и сказать: люди, доверяйте друг другу, посмотрите, какие вы прекрасные, обнимемся, и пусть у нас уровень доверия вырастет. Это не работает. Уровень доверия повышается позитивным опытом совместного действия. Все, точка. Запишите это. Это единственный способ. Позитивный опыт совместного действия. Вы что-то делали вместе с другими, они вас не ограбили, не убили, вы их не ограбили, не убили, у вас даже что-то получилось. Уровень доверия у вас вырос. Значит, считается, говорят нам детские психологи, что основная функция первого года жизни ребенка – это сформировать в нем базовое доверие к миру. Базовое доверие к миру – основа для развития. Что это такое? Это ощущение, которое ребенок не формулирует словами, он еще слов никаких не знает, что в принципе все будет хорошо, а если будет плохо, то есть кто-то, кто поможет. Это убеждение позволяет ребенку развиваться, ползти, есть кошачий корм из миски, тыкать пальцем в розетку, делать то, к чему его могучая природа побуждает. Родитель должен ему обеспечить это дело. То есть обеспечить ему вот этот опыт, когда ему стало плохо, ему помогли. Было мокро, стал сухо. Был голодный, стал сытый. Был один и скучно, стал веселый с мамой. Позитивный опыт. На этом топливе ребенок развивается. Если у него не сформировано этого самого ощущения базового доверия, он тоже будет развиваться. Человеческую природу так просто не убьешь. Мы с вами очень адаптивные существа. Надо сильно всех там колотить головой об стену, чтобы совсем уж затормозить прогресс человека или социума. Он тоже будет развиваться, этот наш ребеночек, но он будет развиваться медленнее, он будет опасливый. Он будет не так активно ползти к кошачьей миске, да, как ему положено. А, в общем, развитие его будет затык. Так он и вырастет такой. Подозрительный. Главный ужас в том, что он сам себя будет потом считать человеком большого опыта. И как бы вот хитрым таким. Не то, что другие вот эти вот лохи-то доверчивые, а он-то знает жизнь. И поэтому его не проведешь. А его не проведешь, это правда. Цена его жизни всей будет 3 копейки. С этими 3 копейками будут сидеть и страшно их сторожить. Нечеловечески опасаться враждебного мира, который норовит его вот эту ценность как-то захапать. Тут мы вспоминаем наш с вами самый первый график. Давайте на него еще раз полюбуемся. Вот он. Ценности выживания и ценности самовыражения. Значит, кто не обеспечил себе базового этажа выживания, тому не до самовыражения. Он так и сидит в углу и стережет свое сокровище, чахнет над ним. Значит, мы с вами не особо нам повезло в этом отношении. Но вот с ценностями самовыражения у нас не так здорово. Это более чем понятно. Значит, по историческим итогам 20 века вообще поразительно, что мы тут с вами еще живем, пишем на кириллице, разговариваем по-русски. Это удивительно совершенно. Это еще один памятник чуду человеческой выживаемости. Более того, даже уровень доверия у нас худо-бедно подрастает, хотя государство наше делает все для того, чтобы его как-то еще пригасить. Как напрямую связан уровень доверия с уровнем жизни? Значит, смотрите, доверие – это не чувство. Это неприятная теплая симпатия, которая у вас в груди растет при виде другого человека. Это основа любой социальной транзакции. Базовый акт купли-продажи основан на том, что вы полагаете, что продавец не убежит с вашими деньгами, а продаст вам помидор. И продавец полагает, что вы дадите ему деньги, а не дадите ему молотком по голове. Да? Для этого нужно доверие. Если у вас низкий уровень доверия, то что вы делаете? Перестаете продавать, покупать? Ну, не совсем. Но вы содержите армию охранников, армию полицейских, армию бухгалтеров, армию юристов, всех тех людей, которые обеспечивают ваш акт купли-продажи, потому что вы дико не доверяете друг другу. А как доверять, скажут они. Вот у нас тут только вчера вынесли из магазина, бог знает что, засунув масло в трусы. Да, как доверять этим людям? С ними по-другому нельзя. Покупатель, вынув масло из трусов, говорит, а у вас сроки годности вы переписываете. Вы тухлое мне продали, вам тоже доверять нельзя. Так они живут друг с другом. Поэтому низкий уровень доверия – это чудовищный налог на экономику. Как его приподнять? Ну, конечно, у государственного управления, конечно, неплохо бы повысить, потому что, как говорят наши братья-социологи, мы с вами общество с аномально низкокачественным госуправлением для нашего уровня развития. Это одна из основных тайн Российской Федерации, она очень тщательно скрывается. Обычно говорят противоположное, там правительство первый европеец в России, вот это вот все, что вот есть, вот власть такая цивилизующая или, по крайней мере, сдерживающая. А есть такое дикое население, которое только отвернись, оно тут учудит. Значит, на самом деле, судя по всему, социальная реальность находится ровно в противоположном соотношении. Качество государственного управления у нас, еще раз повторю, аномально низкое для такого урбанизированного, такого образованного и, в общем, такого уже достаточно наевшегося социума. Мы бедная страна, к несчастью, мы страна с бедным населением, но мы страна с недостаточно бедным населением для такого вот уровня фиксации на ценностях безопасности. Понимаете, мы больше боимся, чем у нас есть для этого основания. Мы не такие голодные, как мы напуганные.
Спасибо за выступление, за ваше. У меня такой вопрос, меня Алексей зовут. Как вы можете прокомментировать последние данные социологов о том, что 66% населения России ностальгирует по Советскому Союзу? Это типа вот ретро-инновация, некая компенсация отсутствия идеологических перспектив, что мы идем вперед, обращаясь головой назад. Спасибо.
Я ожидала услышать эту цифру. Да, это действительно последние данные опроса Левады. Они, причем там важна не сама цифра, а динамика, как мы тут много раз говорили. Не смотрите на уровень, смотрите на тренд. Действительно, там идет рост, они говорят, что это, по-моему, за десятилетие максимальный уровень. Там не совсем ностальгирование, там, если вы посмотрите формулировку вопроса, 66% считают отрицательным событием распад Советского Союза. Это можно интерпретировать как ностальгию, можно это понять в том смысле, что там после распада Советского Союза стало хуже жить, например, как бы то ни было. Значит, ну, что здесь в этой цифре? Она такая, на мой взгляд, она композитная. Значит, во-первых, действительно, мы социум довольно-таки повернутый на мифологизированном прошлом. А тут есть у нас такой момент. Вот, кстати, знаете что? На что давайте с вами посмотрим на этой же самой картинке. Смотрите, вот есть некоторое количество бедных стран, да, которые при этом довольно далеко, гораздо дальше, чем мы, ушли по вот этой его шкале. Вот они, да? Вот, например, вот Гана, скажем. Да? Катар, правда, богатая страна, но, видите, очень традиционное общество. Вот где мы, еще раз напомню, да? А вот где Гана. Значит, великое прошлое, реальное или воображаемое, оно в некоторой степени сворачивает вам голову назад. Потому что если вам ход прогресса принес электричество, канализацию и пенициллин, то вы больше будете верить в эти самые ценности самовыражения, чем в ценности выживания, даже если вы бедны. Выживать вы и так все время выживаете, а тут вы видите, что раньше было явно хуже, чем сейчас. Если вы считаете, что у вас за спиной был некий золотой век, великолепный век, мы настолько не одиноки в этом, мы банальны, как шестой номер калош. То же самое в Турции, то же самое в Египте, даже Соединенные Штаты и те пытаются на этом спекулировать. Да? Значит, давайте станем великими снова. Да? Значит, раньше было лучше, чем сейчас. Это заставляет вас жить мыслями вот в этом вот былом. Это не очень здорово, это, в общем, признак некоторой такой социальной, не буду говорить социальной болезни, но это не признак социального здоровья, это не сильно хорошо само по себе. Значит, кроме того, давайте как это разуем глаза и увидим, что у нас идет государственная пропаганда уже много довольно лет Советского Союза как наилучшего места для жизни и советского времени как времени идеального. Это одна из основ властной легитимности. Значит, у нас это началось на новый 96-й год. Там первый раз спели старые песни о главном, да? Трогательные такие. В 96-м году должны были состояться выборы президента. Основным соперником был коммунист, даже это не напугало. Да? Сейчас, оглядываясь назад, из нашего времени кажется довольно диким, как можно было в этом самом 96-м году брать, вы помните эту первую серию, да? Брать кубанских казаков, музыкальную оперетту о голоде, да? Снятую о тех местах, где люди ели друг друга. Вот этот прекрасный памятник советской пропаганды взять и сделать из нее еще второй раз еще одну веселую оперетту. Ну и ничего. Значит, а начиная с 2010-х годов у нас еще и пропагандируют Иосифа Виссарионовича Сталина, пропагандируют его государственными методами, государственными ресурсами, государственными средствами. Еще раз давайте это осознаем, чтобы мы с вами не путали давление сверху и запрос снизу. То есть это просто вот объективно наблюдаемый факт. Значит, с одной стороны, пропагандируют нам Брежнева, ну и некоторое время назад, когда Брежнев как-то, может, уже немножко увял, вот выкатили эту последнюю зенитку, ну и тоже не то чтобы очень сильно с этим преуспели, но, понимаете, если вы, опять же, зациклены на ценностях самовыживания, то ваша-то задача какая? Умри ты сегодня, а я завтра. Еще день прожили, еще сколько-то еще проехали, ну вот и слава богу. Поэтому едут на том, что едет. Значит, этот элемент в этих 66% тоже есть. Время проходит, те, кто помнит Советский Союз, сменяются теми, кто его не помнит, и для кого действительно произведения советской пропаганды рассматриваются как исторические источники. Есть такое несчастье? Да. Кто сумел, так сказать, уничтожив все альтернативные голоса, застолбить себе место в культурном пространстве, тот может победить смерть таким образом, да. Если ничего другого нету, а ты наснимал про себя героических фильмов и веселых комедий с музыкой, то таким образом ты эту личиночку имплантируешь в мозги еще нерожденных детей, и она будет там развиваться. Парадоксальным образом, тут есть еще один тренд, о котором надо сказать. Мы говорили о том, что вот этот вот самый запрос на справедливость можно описать как обобщенно левый. Для молодого поколения он тоже характерен. Справедливое распределение, помощь слабым и вообще вот такой вот розоватый социализм, он популярен среди молодых. Одновременно они ровно те, кто не помнят советской жизни, в особенности в ее, так сказать, позднем этапе, да? Который кто застал, того уже довольно трудно развести на эту самую ностальгию. Тут есть такой момент. Из этого не следует, что когда нынешние 20-летние там войдут в возраст политической зрелости, они начнут Советский Союз восстанавливать. Но, что называется, обратим внимание, тут есть тут совпадение нескольких объективных процессов, а мы с вами говорили о том, что всегда нужно смотреть именно на то, что совпадает с какими-то большими трендами. Совпадающие с ним будет двигаться, не совпадающее будет отсеяно и уйдет, как бы оно сейчас не доминировало в информационном пространстве. Поэтому, например, там милитаризм, да, или вот эти вот всякие, назовем его военной истерией, или там страхами войны. Это последняя гастроль уходящего поколения, на это можно особенно не смотреть. Это никуда не поедет. А вот эти вещи... За ними следует последить, потому что тут есть почва, тут есть действительно социальная почва.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела бы спросить, вы видите сейчас, как политолог в современном нашем обществе, силу политическую, которая способна ответить на социальные запросы о переменах там, и об изменении там, каких-то вот то, о чем мы говорили в течение всей лекции? Спасибо.
Есть ли такая партия? Спрашивают меня из зала. Нет. Как это ответ читаете в нашей книге? Нету. Не видать. Значит, партии, понятно, быть не может, потому что ее нельзя зарегистрировать. Об этом позаботится Минюст и наше законодательство о партиях. Политической силы как таковой... еще раз повторю. Наше политическое пространство противоестественно зарегулировано. Те партии, которые в нем присутствуют, являются во многом симулякрами. Максимально похожи на партию КПРФ. Почему? Потому что у нее есть сеть региональных отделений. Это скелет, позвоночник любой партийно-политической структуры, и у нее есть некая идеологическая рамка. Она не так сильно завязана на лидера, через некоторое время нам придется посмотреть, как она переживет этот самый процесс перехода, смены, но я думаю, что переживет. И у нее есть некие позиции в органах власти, она сидит в законодательных собраниях, она похожа на партию. Значит, Единая Россия, не в обиду никому будет сказано, похожа на такую очередь к окошку кассы. Пока окошко открыто и в кассе что-то выдают, то эта очередь стоит как греческая фаланга. Она совершенно неубиваема, несдвигаема, она стережет свой порядок, она пропускает только тех, кого она согласна пропустить, она никому не даст залезть вперед. Как только окошко закрывается, она не то что там как-то распадается или там протестует. Она просто растворяется, и этим людям даже нельзя предъявить претензию. А что же вы делаете? Вы что, только что так стояли насмерть? Стояли, пока там выдавали. А не выдают, мы не стоим. А как-то даже глупо упрекать их будет в этом. А поэтому тут с партийностью как-то сложнее. Запрос есть, предложения нету. Предложения нету потому, что предложение запрещено. Что возникает в таких ситуациях? Что возникает, если у людей есть спрос, а государство контролирует рынок? Что возникает? Возникает дефицит, и в рамках ответа на этот дефицит, да, черный рынок, совершенно верно, торговля из-под прилавка, барахолки и другие формы свободной экономической активности. Значит, примерно то же самое происходит у нас. В роли глобальной барахолки выступает у нас интернет-пространство. Государство пытается и там навести порядок, как она его понимает, в силу своих вот этих вот ценностей выживания. Я думаю, что если этот опрос проводить в политической элите отдельно, то они вообще прибьются абсолютно к краю. Вот уж люди, которые просто ни о чем другом, кроме безопасности вот этой своей, не могут думать даже приблизительно, у них даже вообще не выговаривается никакое другое слово, кроме того, что вот давайте сейчас оградимся и будем тут стеречь, будем себя, потому что нам отовсюду угрожают. Вот весь внешний мир рассматривается через термины угроз и вызовов. Внешний мир — это вообще совокупность угроз. И мы сами, они сами для себя, исключительно обретают субъектность, как цель этих угроз. То есть что есть я, что есть мы есть то, чему угрожают. Вот в этот момент угрожаемости мы обретаем субъектность. Если угрозы нету, то как-то непонятно, что мы тут, собственно, и сидим-то. Так вот, это было маленькое отступление. Поэтому существует некий вот этот вот черный рынок политических предложений, который располагается в интернете. Значит, там у нас есть разнообразные площадки, есть социальные сети, есть YouTube, и там кто во что гораздо выступает и собирает себе сторонников. Как это конвертировать в политическую валюту, в политическое действие? Ну, протестное голосование, а то, что мы видели этой осенью, это именно протестное голосование, оно родное, мы о нем уже позабыли, вот оно к нам вернулось, в своем чистом виде голосование против кандидата партии власти. Неважно за кого. Оно позволяет, по крайней мере, как-то поколебать мировые струны, то есть причинить власти некоторую неприятность. Люди очень сильно на это настроены. Значит, когда они видят, что есть надежда начальника свалить, они очень сразу начинают интересоваться происходящим. В остальном нет, нет, никому не верим, партии вот эти все не партии, кандидаты все вообще неизвестно кто. Вот, но вот, а если вот так вот получится, то вот это интересно, вот это да. А вот, собственно говоря, в каком состоянии находится наш политический рынок сейчас. Как только административный прессинг станет немножко полегче, мы увидим, конечно, фейерверк активности и креативности, потому что запрос есть такой, что он уже, ну, то есть вот эти вот все закрученные гаечки, они уже так их потряхивают, потому что давление снизу, оно довольно сильное. Причем давление именно в сторону легального политического участия, не в сторону насильственного протеста. Вообще с таким народом, как это, он заслуживает большей благодарности, чем он получает за свою высшей степени такое вот сознательное и законопослушное поведение.
Друзья, я должен объявить, что у нас осталось где-то 10 минут. Вот сейчас на 1-2 вопроса должно хватить.
Поэтому... Да, давайте скажем, что, скажем, 2 вопроса мы возьмем. Да, да.
Екатерина Михайловна, добрый день. Меня зовут Александр. Возможно, я обращусь к вам с точки зрения прогнозирования, но тем не менее, сегодняшние социологические вот эти исследования могут ли говорить о запросе, о котором вы говорите, решительном запросе на перемене в сторону, больше в сторону политической трансформации, либо в сторону смены политической элиты, либо в сторону какой-то наполнения реальным смыслом существующих институтов, государственных институтов. Можно ли говорить об этом, что существует такое понимание?
Нет, к сожалению, такого понимания пока не существует. Мы видим запрос, мы не очень понимаем его содержание. Есть популярный сорт опросов, которые проводятся уже много лет. Есть ли у вас ощущение, что страна развивается в правильном направлении, либо страна идет не туда? Значит, ну вот рост популярности ответов «страна идет не туда» мы наблюдаем с той же самой середины 2017 года, с которой мы наблюдаем вообще все эти интересные социологические процессы. В 2018 году наблюдаем их же, но с ускорением. То есть люди чувствуют, что развитие какое-то неправильное или его вообще нет. Что они при этом подразумевают под правильным развитием? Что бы они хотели? Ну, вычленяются две вещи. Первая совсем прикладная, вторая менее прикладная. Значит, ну, первая самая осязаемая, самая простая вещь – это вот то, что у нас там было, более миролюбивая и открытая внешняя политика. Это прям вот видно. Значит, где она у нас? Вот она. Сотрудничество с другими странами, открытость, антиизоляционизм. Это вообще довольно поразительно, потому что в странах первого мира мы видим изоляционистский запрос. У нас мы его тоже видим, но в очень своеобразной форме. Значит, я говорила о том, что вот люди на фокус-группах повторяют то, что вот мы весь мир кормим, мы долги всем прощаем. Вот это есть, прям повторяется, повторяется, повторяется. Мы вообще деньги всем, кому ни попадя, даем, а самим не хватает. Если это считать изоляционистским запросом, то он у нас просто в цветущем состоянии. То есть тот человек, который выйдет и скажет, значит, все, мы прекращаем прощать долги, мы прекращаем там двустороннюю, многостороннюю экономическую помощь. Значит, кстати говоря, есть циферки ведь и поэтому, есть циферки на все. Первый по объему реципиент наших щедрот внешнеполитических – это не Сирия, а Куба. Значит, если вы думаете, что мы перестали содержать эту прекрасную политическую модель, мы не перестали. И суммы там такие, что я думаю, это совсем не моя область, но все-таки смотрю я на это дело. И из того, что я знаю об уровне жизни на Кубе, по-моему, там идет какой-то, в общем, не доходят они до какой Кубы. Там, по-моему, какая-то идет сложная финансово-экономическая операция, причем идет она много лет, деньги от нас уходят, а что там дальше с ним происходит, это, в общем, интересно. Но это, еще раз повторю, вне сферы моей компетенции, просто смотришь на графики и как-то удивляешься. Значит, мы также довольно серьезные деньги отправляем в там, ряд постсоветских республик. Это, опять же, это открытые данные. Мы любим открытые данные, просто питаемся ими, нам не нужен никакой инсайт, понимаете ли, анонимный телеграм-канал. Все, что нужно знать, все находится в открытых данных, только умейте их находить и анализировать. Так вот, значит, запрос на то, чтобы хватит кормить, кого мы там кормим, и при этом не огораживаться, не изолироваться от развитого мира. Опять же, чем моложе страта опрошенных, тем более позитивное отношение к Европе и США. Значит, весь этот антиамериканизм смутно застрял в сознании людей старше 60, значит, которые вот эта вот мелодия международной панорамы для них это что-то такое уютное из детства, поэтому воспроизведение этих нот на них действует успокаивающе. Чем моложе, тем меньше люди, так сказать, проглатывают вот эту всю историю. Это понятный запрос. Подумайте сами, насколько существующая политическая система способна его удовлетворить, хоть в какой-то степени. И второе – это этот самый запрос на справедливость, на справедливое распределение, на более справедливое распределение ресурсов. То есть что имеется в виду? А люди считают, что государство тратит деньги на себя, забирая их у людей. Да? То есть у нас берут много денег, при этом на что они тратятся, мы не понимаем. Чиновники как-то там зажрались. Это тоже напоминает довольно сильно конец 80-х, борьбу с привилегиями. Тогда были привилегии, сейчас просто деньги, потому что все-таки у нас частичный капитализм. А вот это вот людей раздражает. В какую политическую рамку это можно уложить, каким именем, каким термином это можно назвать, пока мало понятно. Но это вот то, что мы можем вычленить. Все остальное я не возьму на себя смелость пересказывать за людей, чего именно они хотят. Я в рамках, так сказать, моей научной добросовестности могу сказать, что вот больше не знаем. Вот это вот нащупываем. Остальное пока нет. Да, еще один последний вопрос.
Екатерина Михайловна, меня зовут Юрий Александрович, я преподаватель Федерального университета. Вот, и первое, что хотел бы вам сказать, спасибо, как говорят наши студенты, за суперскую лекцию.
Спасибо.
И вопрос второй. Вы сегодня заканчиваете вот эту программу, которая касается будущего России. Вот мне бы хотелось все-таки, вы политолог, причем политолог неординарный, да, и мне бы хотелось услышать ваши мечты, да, и мечты о том, какой вы все-таки вот в перспективе видите качество российской власти. Я понимаю, что тут может быть много параметров всяких, так, много условий. Но все-таки вот основные черты, как вы считаете, какие параметры наиболее оптимальны для власти нашей страны? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, что здесь хочется сказать? Как и по целому ряду других параметров, может быть, самое, ну, я не хочу сказать, угнетающее, но такое не дающее душевного покоя осознание, это осознание того, что, в общем, не такие значительные, не такие радикальные изменения нужны для того, чтобы качество этого нашего госуправления, в общем, довольно серьезно повысить. Есть что-то утешительное в том, чтобы думать, что у нас тут вот какая-то безнадежно больная система, которая только после полного слома на ее там, руинах, на расчищенном месте можно восстановить что-то новое. Эта мысль кажется таким вот, понимаете ли, плодом трезвого реализма, на самом деле она самоуспокоительная. Потому что если ты веришь, что у нас тут, там, не знаю, кровавый фашизм или что-нибудь там еще как в этом роде, там, 37-й год, то это, во-первых, освобождает тебя от необходимости действия. Во-вторых, это освобождает тебя от необходимости действия. Ты сидишь и ждешь, когда вот это оно все поломается. Да? Но если ты знаешь, как знают те, кто были внутри этой системы, или сейчас рядом с ней находятся, кто изучают профессионально нашу там, бюрократию, механизм принятия решений, когда ты понимаешь, что, в общем, гайка не докручена на полтора оборота, и что многие из тех вещей, которые портят людям жизнь, не являются ни сущностными, ни обязательными, ни наследием веков, это легко можно поправить. Не то чтобы легко, но это можно поправить. И что эти расходы, жертвы и зря потраченное время совершенно напрасны. Вот от этого можно сойти с ума, понимаете? Вот от этого осознания. Это знают те, кто имеют дело с системой достаточно близко. Мы отличаемся от Советского Союза довольно сильно. Мы пользуемся преимуществами частично капиталистической экономики, хотя наша модель называется монополистический капитализм, она очень неприятная для жизни, но все же это не плановая экономика. И мы пользуемся преимуществами наличия хотя бы декоративных, но демократических институтов. У нас нет ни полной монополии на публичное пространство, ни, в общем, даже полной политической монополии у нас нету. У нас есть какое-никакое разделение властей, худо-бедно. То есть наша конституция, которую вот здесь вот зачитывают вслух в залах музея, да, она хороша по целому ряду параметров. Она хорошая конституция, она лучше, чем, может быть, мы заслуживаем. Хотя нет, мы заслуживаем всего самого замечательного. Но, то есть нам не нужно устраивать какую-то выдающуюся революцию, да, для того, чтобы улучшить нашу жизнь. У нас действительно низкое качество госуправления, но оно неадекватно низкое, еще раз повторю эту мысль, относительно нашего уровня общественного развития. Мы базово здоровый социум, мы городская страна, 74,4% наших сограждан живут в городах. У нас уровень грамотности 99%. У нас больше половины населения имеет образование выше среднего. Мы в этом смысле на уровне Израиля и Канады, только они нас там чуть-чуть превосходят. Большинство наших сограждан заняты не физическим трудом. У нас, еще раз повторю, там, да, довольно высокий уровень насильственных преступлений, но он снижается, и у нас даже количество тюремного населения и то снижается. Мы могли бы без революционных жертв жить гораздо лучше. Точнее говоря, мы могли бы иметь политическую систему, которая гораздо более адекватна нам. Вот это вот, скажем так, тяжело это осознавать, а не осознавать этого нельзя. Поэтому какой должна быть власть, она должна быть адекватной обществу. Общество не требует ни массовых репрессий, ни контроля за публичным пространством, ни цензуры, ни запрета на митинги. Ничего этого не нужно. Понимаете, дело не в том, что это там вот, понимаете ли, ее там кровавые преступления, этого просто не надо. Ну вот такой пример печальный, да? Один из немногих плохих социальных параметров у нас – это рост заболеваемости ВИЧ. Минздрав нам на это говорит, что у нас рост выявляемости. Мы стали диагностировать очень хорошо. Но на самом деле, конечно, тут у нас плохая ситуация. Это рост за счет гетеросексуального городского населения. То есть это не наркотики, не ничего-то, а это вот просто, ну, как бы некоторый уровень превышен, дальше уже идет распространение. Есть набор приемов, которые позволяют снизить вирусную нагрузку, снизить уровень заболеваемости, остановить распространение. Они работают в любой африканской стране, они все известны. Я даже сейчас не буду их перечислять, но они, в общем, понятны. В основном это вирусная терапия, распространение средств контрацепции, сексуальное просвещение. При этом там количество подростковых беременностей, подростковых абортов у нас снижается, как оно во всем мире снижается. Молодые люди все позже там вступают в свою половую жизнь, это хорошо. То есть государственная политика с ее запретом на половое просвещение и с ее там, попыткой заменить его Петром и Февронией губит жизни молодых людей абсолютно ни для чего. То есть люди становятся жертвами тенденции, которая вообще-то им не положено быть жертвой, которая им не соответствует. Они не ведут себя так, чтобы с ними это случилось. Это государство устраивает. Оно устраивает тоже не имея в виду это, а имея в виду что-то другое. И вот так, и так везде. И так, по крайней мере, не везде, но в очень многом. Вот это вот, конечно, очень сильно, еще раз повторю, как говорит молодежь, бесит, когда это начинаешь понимать. Значит, на самом деле простое соблюдение Конституции, откручивание назад безумных репрессивных законодательных реформ 12-14 годов даст нам безо всяких перспектив массового мордобоя, без каких-то, еще раз повторю, больших жертв, гораздо более здоровую и адекватную политическую систему. Люди хотят, чтобы их выслушали, люди хотят политического участия, люди хотят политической конкуренции. Они хотят выходить на митинги и не получать по голове от Росгвардии, они хотят приходить на выборы. На выборы люди хотят приходить, вот уж чего. Не грабить, понимаете, загородные дома они хотят. А они хотят на выборы ходить и видеть в бюллетенях кандидатов, которые их представляют. Люди хотят партийную систему, которая адекватна их запросам, в которой есть что-то похожее на то, что их интересует. Люди хотят публичную сферу, в которой обсуждается то, что им кажется важным, а не обсуждаются, значит, преступления киевской хунты, совершенные в каком-то там году. Да? Значит, мне звонят периодически из федеральных каналов, всем звонят, и вот приглашают, приходите к нам, вот у нас такая интересная передача, обсудим там какого-то там гражданина с фамилией Нако, который что-то не то сказал. тут как-то, вот понимаете, моя великодержавная гордость вся возмущается. Слушайте, какое мне до этого дело? Я обычно отвечаю вежливо. Я говорю, вот когда вас заинтересует Российская Федерация, вот вы звоните, я вот ею занимаюсь. Вот когда вы тоже ею начнете заниматься, вот тогда мы подумаем. А пока вы вот эти вот чем-то неизвестно о чем, это уж как-нибудь без меня. Вот, собственно, не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но это, по-моему, какое-то хорошее завершение нашей с вами сегодняшней беседы. Поскольку это, вот это то, что я вам сказала, это одно из моих таких базовых убеждений, как человека с опытом работы на госслужбе, как человека с опытом общения с властными структурами сейчас, так и как политолога, как исследователя. Вот все, практически все, что я знаю и вижу, и что я изучаю, сводится приблизительно к этому. Мы ближе к норме, чем мы сами о себе думаем. Нам до нее, в общем, не так далеко. Наше представление о катастрофическом будущем, в общем, основаны во многом не ни на чем. Апокалиптические ожидания, которые тоже, конечно, имплантируются государственными средствами массовой информации, не находят себе подтверждения в действительности. Из этого не следует, что ничего плохого с нами не случится, может случиться. И это будет еще обиднее. Потому что это тоже будет не почему, на пустом месте и вообще ни для чего. А могло бы все быть иначе и гораздо лучше. Спасибо.